Добрый вечер. Пожалуйста, садитесь удобно. Мы будем общаться в течение 3 дней нашего семинара. Мы будем говорить о счастье, как о нашей природе, нашей привычке. О чем-то естественном. Собственно, мы хотим этого, чтобы счастье было естественным нашим состоянием, образом жизни. Как бы не совершать специальных усилий, чтобы быть счастливым? Ну, искусственно, что ли? Чрезмерно, надуманно, ошибочно. Сложно как-то. Знаете, когда разговор счастье идет, как-то все сложно становится. И есть такие живые существа, которые вообще не думают. Они просто живут спокойно. Кажется, у них все хорошо, без проблем. Но человек думает, он хочет улучшить свое существование, развить свое счастье, углубить счастье, и он запутывается на этой почве. Он думает о себе постоянно, о своем счастье, о своей жизни. Он погружен в себя, так сказать. В свои желания, в свои цели, в свои планы. И ради этого он общается с другими людьми, чтобы тоже как-то эти планы согласовать, вот, его личные планы. Ищет себе друзей, соратников, помощников, союзников, чтобы достичь цели. И все же, когда люди даже собираются, чтобы достичь какого-то счастья, ожидаемого, в конце их ждет разочарование. Потому что когда появляются плоды, результаты общей деятельности, очень сложно понять, как распределить все эти плоды. Очень сложная задача. Это не удалось сделать капиталистам, так, чтобы все были люди счастливы, распределить материальную собственность. Это не удалось сделать коммунистам тоже, распределить собственность так, чтобы все были довольны. До сих пор нас пока еще поджидает неудача. Часто, что даже в семье это случается сложная задача, как распределить накопленное богатство, наследство. Часто, очень часто родственники подают в суд друг на друга, потому что не знают, как это сделать справедливо. Итак, сложный процесс нас сегодня ожидает. Вот мы хотим разобраться в этом во всем за 3 дня, можете представить? Не знаю, как у нас получится. Я тоже должен быть в хорошей форме для этого. Вы тоже должны быть в хорошей форме для этого. Но мы попытаемся, ну, какой-то свет пролить на эту непростую человеческую тему. Потому что человек – существо сложное. По описанию, по определению. Самое сложное существо – это человек по той причине, что человек склонен лгать. Ни одно живое существо не лжет, кроме человека. Так написано в Махабхарате, в очень древних книгах. Мудрецы исследовали природу человека, мужчины и женщины, вот, что такое счастье. У людей разные представления счастья, их классифицировали это все. И как-то объяснили коротко и ясно в сутрах. Если мы сегодня будем говорить сутрами, нам будет трудно уловить вот эту глубину мыслей. И почему именно к этому выводу пришли мудрецы? Мы будем разбираться детально, у нас время есть, у нас 3 дня. 3 дня мы начнем сегодня уже разбираться, конечно же, с этой темой. И мне нужно самому тоже разобраться с этой темой. Например, если даже я что-то знаю, или да, кто-то из вас знает что-то ценное, когда вы общаетесь с другими людьми, которые не знают, вам придется разобраться заново с этим. Ну, чтобы вместе жить. Понимаете, да? Это необходимо. Например, вы образованный человек, и ваша жена образованный человек, но вы начинаете жизнь совместную, это совершенно другое дело. Это уже отношения, это другая наука вмешивается сюда. И, возможно, мы имеем образование высшее, мы хорошие профессионалы, мы неплохо можем поддерживать себя и зарабатывать, а вот как общаться, ведь мы не проходили такую профессию, не обучались таким навыкам. Поэтому все это нужно учитывать, чтобы быть счастливым. Счастье достигается, конечно же, через усилия. Но когда же достигает счастье, оно становится естественным, без усилий. То есть даже не заметите, что вы как-то вот тяжело трудитесь, какие-то трудности переживаете в жизни. Вы можете этого не заметить. Матрас паршал стукаунту яши сошна штука дука, да, агамбайна, нитям стан стетик шастовара, да, может даже не заметить санскрит. Потому что счастье и несчастье чередуются, как зима и лето. Ну, так говорят книги священные, санскрит древний. Как зима и лето, они чередуются. Они чередуются. Счастье, несчастье, счастье, несчастье, удача, неудача. Вот они как-то вот так вот. Черная-белая полоса, Билайн, не знаю. Вот такая жизнь полосатая, люди говорят, точно наблюдают. И это возникает ощущение счастья, несчастья от соприкосновения органов чувств с объектами чувств. Холодно, мне кажется, как-то нехорошо. Тепло лучше. Летом вода приятна, зимой вода та же самая, уже неприятна. Видите, чувства говорят мне, это вот хорошо, а это нехорошо. Я отрегулирован определенное восприятие, и поэтому вот эта регуляция мне диктует, как оценивать ту или иную ситуацию тех людей, тех явлений, погоды, все остальное. Но согласитесь, что мы каждую секунду все оцениваем внутри, что мы слышим, видим. И даже сейчас этот процесс мы слушаем, но внутри идет работа оценки. Или переоценки, или согласие, или несогласие, или что-то еще. Мы всегда оцениваем, мы работаем внутри. То есть человек это такое существо очень активное внутреннее. И в этой сутре использованы два интересных слова. Сука, тука. Это счастье, несчастье. Если разобраться, что же имеется в виду под этими словами. Здесь имеется в виду количественная сторона счастья. Это мы понимаем. Это ясно каждому из нас. Несложно. Например, сукхам. Кхам означает пространство, эфир. Су означает, ну, много. Широко. Хорошо. Хорошо себя чувствует. Знаете, вот большой зал. Хорошо же большой зал. Много воздуха, много солнца, много воды, тепла. Вот мы едем отдыхать, где есть сукхам, пространство. Но для этого нужно также и много денег. Тоже сука, ослепляют прожектора, я хочу видеть зал. Много денег, богатства, большой дом, большая машина, возможности, вот пространство. И также мировоззрение, образование, это тоже большое пространство внутри меня. Информацию, запоминаю, я способный человек, у меня есть таланты. Вот я чувствую себя очень хорошо в такой среде, где всего много. Духам противоположно. Значит, суженное пространство. Ну, тесная квартирка у меня. Понимаете, образование. Нет хорошего. Не все понимаю, мне трудно вообще как-то общаться с людьми. Вот я такой, духа. Не все развито хорошо. И мне не очень тоже приятно жить такой жизнью. Я осознаю, как бы свои места. Сутка, духа. Или тюрьма, духом. Все вот. Камера, вот нет воли, нет свободы. Поэтому пространство означает свобода. И вот мы свободные люди, мы, конечно, хотим количественного счастья, быть на свободе, иметь хорошие деньги, заработок, возможности большие. Но здесь говорится, да, мы этого хотим. Но это чередуется. Это закон. Нам нужно понять. А можно ли этот закон изменить? Или почему такой закон? И если его не нужно менять, если он такой, то почему не нужно менять этот закон? Потому что я не хочу страдать. Я согласен, что счастье это хорошо, но зачем страдание? Вот вопрос в этом. Можно ли устранить вот эту одну составляющую, духа? Оставить только сука и все. Да, об этом мы тоже поговорим. Каким образом так происходит, что законы именно таковы, и почему они хороши или плохи? Вообще, знаете, когда о законе говорится, трудно сказать, хороший или плохой закон. К закону как бы неприменима такая оценка. Плохо или хорошо? Сука, духа. А? Счастье, он приносит или страдания, но, наверное, закон суров для преступников. Ну, плохо. Но в то же время это правильно. Наказание должно быть какое-то, мы говорим. Как тюрьма. Она хороша? Да нет, ничего хорошего там нет. Но все же она нужна, ни хороша, ни плоха, необходимость. И в этом случае тоже есть необходимость чередования таких вещей, потому что в конце этой сутры утверждается, там ститикшаства бхарата. Научись. Ты должен научиться в этих переменах не замечать их. Простите. Ну, теоретически, конечно, я к этому неплохо поднесся. Но она в жизни как? Если я на самом деле страдаю, ну, очень сложно не заметить это, правда же? На это просто отвечает другая сторона счастья, ананда. Это внутреннее счастье, качественная сторона счастья. Есть количественная, есть качественная сторона счастья.
И вот эта качественная сторона счастья и означает, собственно говоря, счастье. Это высшее качество нашего существования. Вот если мы достигнем высшего качества нашего существования, то мы не будем слишком замечать эти вещи. Более того, мы даже добровольно будем принимать трудности в этой жизни, не бояться ничего. Собственно говоря, страх страданий управляет нами. Ну а воин в битве, он должен быть бесстрашен. Он знает, что он идет. Может идти на гибель, на ранение, на увечья. Неизвестно, какая судьба. Да? И в той ситуации, видите, он не должен замечать эти вещи, потому что есть обязанности высшего порядка. Вот мы поговорим, какие же у нас обязанности высшего порядка, которые сделают нас бесстрашными, сильными людьми. Но это должно быть нашей привычкой, не вынужденным поступком. Если вынужден, означает подневольно, это эксплуатация, это давление, это насилие, мы не хотим такого, простите. Нет, скорее это будет воспитание характера, качеств внутренних, внутренней силы. Это требуется для семьи, требуется для деятельности, для общественной деятельности, для высшей цели требуются высшие качества человеческие. При этом они не устраняют качества сука, духа, череду вот этих приятных и неприятных вещей. Нет, нет, это предопределено уже. У каждого есть судьба человека. И чаще всего мы думаем о счастье, что как вот эту плохую судьбу устранить, можно ли ее как-то нейтрализовать? Есть ли способ какой-то йогический или философский? Или откупиться, или отмолить это все? А? Нас это интересует больше всего. А в этой штуке говорится, не это должно интересовать, потому что эта череда не закончится. Ты отмолишь один грех, но ты тут же совершишь другой поступок. А что посеешь, то пожнешь, ты заработаешь новую судьбу. И так будет продолжаться бесконечно. Бесконечно, бесконечно. Сколько люди живут, столько это продолжается, продолжается, продолжается. Мы с вами ищем, ищем, думаем, чувствуем, что надо что-то делать. А что же делать? Интересно, что, конечно же, у нас... Есть интересный опыт России. За Россию взяла ответственность партия в свое время. За всю страну. Это, знаете, был поступок, я скажу, непростой. Ответственность за жизнь людей. Потому что до этого люди были как бы брошенные. Мы из истории знаем. Можно сказать в целом, что была ситуация сложная в России. Было много эксплуатации. И уже меньше было и меньше заботы о людях. О их образовании, их карьере и прочее, прочее, прочее. Это из истории мы слышим. Так вот, как бы Россия советская решила взять ответственность за каждого человека, каждого образования бесплатное, медицинская помощь бесплатная, пенсия гарантирована, но человеку требуется трудиться каждый день, трудиться и поддерживать себя. Ответственность. А теперь снова мы, за нас никто ответственность не несет. Никто. Я имею в виду, что не ждите этого. А пытайтесь сами взять ответственность за свою жизнь. Для этого нужны знания. И именно в этом заключается образование. Чтобы человек стал самостоятельным, автономным в своей жизни. Управлять своей жизнью научиться. И достигать то, что он хочет. Не просто хочет, а высших вещей. Потому что вот это «хочу», «не хочу» — это заблуждение. Это лишь привычка. А привычки разные. Один хочет этого, другой такого. Знаете, если вы... Нальете водки на Новый год в Индии гостю, он как оскорбление это примет. Серьезно? Вы оскорбите. Но если вы в России не нальете стакан водки на Новый год, человек оскорбите. Видите, у них разные культуры, разные представления о плохом и хорошем. И вот это вот «хочу, не хочу» — это тема относительная. А нам хочется поговорить о настоящем счастье, безотносительном. Неважно, кто вы, индус или русский, мы живые существа. И наша природа внутренняя одинакова. Даже это касается мужчин и женщин. Мы, конечно, поговорим о мужчинах и женщинах тоже. Но бессмысленно об этом говорить, кто мужчина, кто женщина, кто индус, кто русский, бессмысленно, пока мы сможем понять суть всего этого. Главную вещь. Зачем все это нужно? Американцы думают, лучше, чтобы все были под управлением Америки весь мир. А русские могут думать, что лучше под управлением России весь мир, как коммунисты хотели, коммунизм везде сделать. А индусы, может быть, думают, что лучше по-индийски жить всему миру. Каждый думает таким образом, но мы должны понять, зачем все это? Смысл-то какой? Это же не бессмысленно, это не случайно. Нас научили, наука лично меня научила. Я думаю, что вы согласитесь с этим. У нас сейчас есть одна парадигма. Не одна, но одна из мощных парадигм. Знаете, в чем заключается? Теория большого взрыва породила эту парадигму, а называется теория вероятности научным языком. Согласно теории вероятности, если одно и то же будет повторяться, как-то перемешиваться в событиях в жизни, в движении, может случиться, что вы будете счастливы. Что-то получится. Вот как жизнь зарабатывается? Все вводилось, кипело, пролело, и смешивалось, в конце концов, комбинация удалась. Оп, появилась клеточка живая, видите? Есть. Она стала делиться, размножаться, и началось. Теперь мы в результате сидим в зале и слушаем лекцию об этом. А ты сам клеточка. То есть, ну, случайное значение. Случайно. Но и это теория вероятности. Но на самом деле, если мы живем по стечению случайных обстоятельств, то почему бы случайно не стать доктором наук? Вот вы идете по улице, там вот ваша ДНК, РНК, хромосомы так стряхнулись, упали просто, вот, знаете, вот поскользнулись, встали, доктор наук, все, да? Все упорядочилось. По теории вероятности должно быть такое, ну, только нужно падать почаще. Сотрясать эти клеточки, и в конце концов, раз вы доктор наук, все, в порядке с вами. Нет, вы же знаете, что для этого нужно столько трудиться, столько работать, целенаправленно, точнейшая деятельность должна быть. Математически точные законы природы. Не так, что человек, вот дети родился, живет, но не получилось у него, это же не получилось. Ну что это? Не получилось. Бывает? Бывает, не получилось. А в природе вы видите, что такое? Вот? Морковку посадили, там капуста выросла, но не получилось. Она, конечно, пыталась, эта парковка, но не получилось. Да нет, все очень точно, все получается, и травинкой, и деревце, и морковкой, и облака, и дождь, все получается. Ни одно живое существо не голодает в океане. Говорит, ни одна рыба с голоду не умирает. Ни один муравей под деревом с голоду не умирает. Дайте по лесу посмотрите. Найдите хоть одного муравья, который умирает с голоду. Не найдете. Но у людей это случается. Человек может умереть с голоду. А, удивительная история. Потому что живет по принципу случайно. Но что говорят древние? Верно. Одна ошибка порождает новую ошибку. Никакой теории вероятности. Нужно точно знать, что делать. Ведь мы же с вами. Люди. Это хрупкое сердце. Его раз разбить и сыграть очень трудно. То есть серьезных ошибок в жизни не должно быть. Маленькие ошибки, естественно, ну, бывает. Ну, ошибся, оговорился, поправился, извинился. Ничего страшного, это хорошо, наша культура. Мы не строим из себя совершенных людей. Мы все имеем недостатки, но мы можем исправлять эти вещи. Но серьезные ошибки трудно исправить. Сердце человека нужно уважать. Личность нужно уважать. Не делить их на черных, на белых, на мужчин, на женщин. Вот это вот дискриминация. Всегда есть какая-то дискриминация в обществе. Богатые, бедные, красивые, некрасивые и прочее, прочее. И это целая наука, оказывается, что человеку трудно настроить свой ум на то, чтобы вот равно ко всем по-доброму относиться. Представляете? А почему? Потому что он страдает. Он страдает. Вот эти источники страдания, он связан с какими-то людьми. А вот зима пришла. Ну кто виноват? Да в кочегарке плохо топят, понимаете? Ну, можно и так посмотреть на эту жизнь. Ну вот умер человек, доктор, хирург, делал операцию, ну пациент умер. Да доктор виноват, доктор, судить его надо. Но поймите, есть время, и каждый умрет. Не думайте, что человек умирает потому, что у него был грипп, или саркома легкого, или потому, что машина сбила. Время пришло, говорится. Мы должны понять эту истину, чтобы не делить людей на друзей и врагов, что таким образом мы не можем быть счастливы сами. Несчастье означает внутри что такое качественное? Обиды там у меня. Неудачи, комплекс неудачника также есть. Также есть какая-то конкуренция и зависть. Все это есть в человеке. Так где же это счастье? Качественное счастье. Древние говорят, невозможно обрести счастье, пока человек завидует. Пока ищет причину своих страданий в других, невозможно обрести счастье. Нет. Он только будет страдать. Друзья, враги, все это будет меняться в его представлении. Черное, белое, все будет меняться. Россия, тому примерно, меняется прямо на глазах, знаете, формация. Так, перестройка, так, построили, перестроили, снова война, снова перестроили, то верующие, то неверующие, то снова верующая страна. И все меняется, смотрите, все повторяется, только ускоряется сейчас. И как же прийти к выводу, вот это человеку не дано. мы не можем сделать вывод. Я могу сказать, у меня вот такие планы, я вот так считаю, так думаю. Хорошо. Это моя относительная истина. Но если я сделаю вывод, я принесу много зла и бедствий своей относительной истины для других. Относительно любовь — это самое опасное явление. Ваша любовь, говорит, любовь. Но ради любви к этому человеку я убиваю этого человека. Очень опасно. Ради любви к своей семье я обманываю другие семьи. Мне все равно. Ради любви к своей нации я иду уничтожать другую нацию. Это называется относительная любовь. Относительное счастье. И, конечно, мы сейчас живем в необычное время, когда пространство нашего разума расширяется. Очень мощно расширяется пространство разума человека. То есть наши возможности осмыслить жизнь сейчас во много раз больше, чем, скажем, еще 20-30 лет назад. Знаете почему? Одна из причин. Ну, конечно, есть главная причина, я не буду о ней все говорить. Но вот мы говорим о том, что нас окружает сейчас, эти условия жизни. Очень много потока информации идет, столько примеров, столько всего. Мы сейчас можем видеть и слышать глазами интернета все. Все, что вот, все открыто, любая точка зрения. И вот тут начинает работать разум. Не то, что нам кто-то говорит, партия или что-то еще мы должны принять. Нет, 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 сейчас все, что угодно можно услышать. Столько противоречий, столько споров. Непонятно, кто прав, кто виноват. В мире религии, в мире политики, экономики. Хаос полный. Как же выбраться? Разум, личный разум. Мы говорим, личная ответственность. И мы сегодня говорим о счастье, что это привычка. Так же, как жить. Несчастливый — это тоже привычка. Не больше. Привычка — это вторая натура. Мы привыкли жить так и ожидаем, что будем счастливы. Но наши привычки противоречат нашей концепции. Часто очень. Очень часто. Например, человек может думать, чем больше я заработаю и спрячу, тем больше буду счастлив в будущем. Нигде не найдете подтверждение этой концепции. Ни в одной священной книге. Все наоборот. Иллюзия. Самый простой пример иллюзии — это объект и отражение зеркала. Это самый простой момент, чтобы пояснить, что такое иллюзия. Иллюзия существует реально. Но реальность из собой не является. Как отражение в зеркале. Оно реально, мы видим его. Но реальность из собой не является. Оно не существует, не существует. И так надо сказать. И вот я смотрю в зеркало. А зачем я смотрю в зеркало? Потому что я себя не вижу. Максимум, что могу посмотреть, вот так посмотреть себя. Уже вот наоборот трудно. Видите? Вот все, что я могу о себе сказать. Вот этого я не вижу. Смотрящий себя не видит. Мне нужно зеркало. Поэтому я себя вижу только через зеркало. Но, знаете, зеркало меня обманывает. Не совсем точное отражение там, потому что как только я смотрю в зеркало, сразу меняю самку. Со мной что-то происходит. Ученые, когда стали изучать природу света, это шокирующее открытие в мире науки, возможно, наверняка многие знают из вас. Шокирующее открытие. Открытие есть, объяснений нет. Но все согласны, ученые мира и физики согласны, что это научное открытие. Фотоны света или волны света, они вот изучают их природу. И другое подходит. И корпускулярная теория, волновая теория подходит к свету. Мы знаем это со школы. Хорошо, вот они изучали эти фотоны, эти волны. И выяснили, что как эти фотоны, когда за ними наблюдали, устанавливают наблюдение, они ведут себя по-другому, чем тогда, когда за ними не наблюдали. Ученые в шоке. Как это объяснить? Эти фотоны, это свет, природа света, оказывается, такая чувствительная, что когда за ним наблюдают, он себя совершенно по-другому ведет. А не наблюдают, вот они как-то смогли это зафиксировать. Уже много раз это проверили, утвердились. И не могут понять, почему, как это работает. Но это же просто. Даже ученым быть не нужно. Мы точно такие же. А за нами наблюдать, мы тоже себя не так будем вести, как с ним, но не наблюдать. Что-то сложное. Как-то наука попадает в тупик. Видите, что-то в науке не хватает. Каких-то простых вещей, которые она вообще не рассматривает как научные факты. Например, любовь как научный факт наука не может объяснить. Само понятие знания тоже не может объяснить глубоко, что такое знание. А знаете почему? Также вечность, бесконечность необъяснима научной теорией. Потому что, Веда говорится, эти три фактора не делятся, не дифференцируются. Подход науки, да, какой? Вы разбираете на части предмет, только тогда понимаете, что это такое. Должны механизм разобрать, а потом собрать. Интеграл, дифференциал, не так ли? А здесь как разобрать?
Не разбирается.
Любовь не разбирается на составляющей части. Вечность не разбирается на составляющей части. Знание, сознание не разбирается на составляющей части. Просто они вот есть и все. Называется изначальные энергии. Как, например, ну, я художник. Любой художник знает, что есть три основных цвета. Желтый, красный, синий. Это изначальные цвета, и вы не можете их получить никаким смешением. То есть, что такое желтый, вы не можете видеть, что такое желтый. Это просто желтый. Его нужно увидеть, и все. Нельзя объяснить. Но если что такое оранжевый, вы можете объяснить. Это сочетание желтого и красного. Но что такое красный, желтый и синий, вы не можете объяснить. Это изначальный цвет. Не делится. Но все остальное смешивается, вы можете объяснить вот эту уже дальнейшую комбинацию. Поэтому если мы какие-то вещи принимаем за изначальные, мы совершаем ошибку. Сначала нужно их объяснить. Не совершайте ошибки, даже маленькой в жизни. То есть не стройте на маленьких ошибках большие планы. Ну, маленькая ошибка незначительная, ничего страшного. Нет, 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 смотрите, что происходит. Смотрите, ошибка порождает ошибку. Скажем, вы прекрасный математик, талант. Ну, вы пишете 2×2 — 5. На одну единицу всего ошиблись. Ну, грубая ошибка. Нет. Ну, 4,5. Ну, тоже грубовато для талантливого математика. Ну, хорошо, 4 и 0, 0, 0, там 10 тысяч. Ну, небольшая, но незначительная ошибочка. Но дальнейшие ваши расчеты, эта ошибка будет быстро умножаться и в конце концов станет реальной проблемой. Вот какая точная наука жизнь. И такая тонкая, такая сложная, что когда приходит проблема, мы не можем понять, откуда она пришла. Кажется, я все прочитал. Ну, была там маленькая ошибочка где-то, но она же незначительна. А? Почему такой странный результат? Но веды говорят, в важных вещах, если вы даже ударение в словах поставите неправильно, может зависеть ваша судьба. Собственно, ваша судьба зависит, человеческая, от одной лишь мантры. Я тебя люблю. Вот смотри, как вы это скажете, от этого будет зависеть ваша судьба. В каком качестве вы произнесете? И от этого будет зависеть вся следующая жизнь. Очень интересно, потому что это запомнится. Это запомнится, будет оцениваться на протяжении всех прошлых лет. То, что мы услышали. Я тебя люблю. Это обращено ко мне. Я тоже кому-то так обратился. И мы приняли это, поверили. Поверили. А потом через много лет мы вспомнили и сказали, нет, там была ложь какая-то. Там был оттенок эгоизма. Там было то-то. Мы начнем это все понимать позже. Там была ошибка. Это не было искренне. Это не было полный, настоящий. Ты имел в виду что-то другое, ты имел в виду что-то другое, и мы обманули друг друга на самом деле. А ведь сказали правильные слова. В чем же ошибка? Ну, чуть-чуть, конечно, была там какая-то моя эгоистическая цель, но это же чуть-чуть. Я надеялся, что она исправится потом. Я так надеялся. Собственно говоря, не надо надеяться, если мы знаем, как ее исправить, эту ошибку. Безусловно. Ее нужно учесть. И с каждым разом эта ошибка, если она углубляется, нам придется делать больше и больше усилий для ее исправления. Иногда бывает необратимо, что настолько мы погрузились в ошибки, что уже, ну, невозможно. Я понимаю сам, но я не способен. Ошибка забрала все мои силы, весь мой разум, весь энтузиазм, оптимизм. Я не знаю, как жить дальше. Все. Все. Я упал. Упал и подняться не могу. Мне нужна помощь. Ну и слава Богу, что хоть кто-то хочет помощи. Уже что-то можно делать. А бывает, пуль в лоб. И ни в какой помощи не нуждаюсь вообще. Плевать мне. Это моя ошибка, моя судьба. Плевать мне всю жизнь. Вся жизнь такая, видимо, проклятая у всех. И просто с проклятием ухожу сюда. Всякое бывает. Это все результат моих ошибок. Ошибка не что иное, как просто привычка. Ведь же говорят, привычка — вторая натура. Природа. Ну вот курить, скажите, это что такое? Природный человек? Или привычка? Ну вот он уже не может пить сигарет, у него вся жизнь с сигаретами связана, у него изо рта не вынуть эту штуку. Двух зайцев научили курить. На эксперимент ученые делают. Ученые издеваются над животными часто.
И когда одни люди курят, мы еще терпим это, но когда зайцы курят, мы говорим, ну это чересчур.
Ну, странно, правда, человек устроит?
Человек курит нормально. Ну, это его разум, его решение, он взрослый, он понимает, это его дело. Но заяц, зачем же вы учите курить? Он же не понимает ничего, невинный заяц. И так оно и есть. Их научили курить, чтобы проследить, что будет происходить с их развитием физическим, как влияет курение на здоровье зайца. Это была программа против курения, давно еще в советские времена. Собственно говоря, нам в школе это показывали. И одного зайца научили курить, другого нет. Другого не учили. Другой, вот их они ели там, рядом. Одногодки были там, рождены от одной зайчихи. В общем, ДНК и все остальное. Данные совпадали, близко. И вот теперь следят за ним. Намордничек одевают зайца, поэтому он же курить не собирается. Намордничек. Туда вставляют сигарету дымящуюся. Он должен дышать этим дымом. Вот так. Вы только видели, как он кричал, как он всеми четырьмя лапами пытался освободиться от этого намордника. Через день-другой он сам уже свою морду в намордник тычет, ищет спички. Все. Очень трудно. Он начинает кричать, когда они зажигают сигарету. Это стало природой. Да не свойственно за это курить, я вас уверяю. И человеку не свойственно курить, и пить водку тоже не свойственно. Но это стало культурой, природой, привычкой. Это привычка. Приобретенное качество называется. Вот я его приобрел. Соприкосновение с определенным качеством, которое меня вдохновило это сделать. Скажите, а как может какая-то пакость вдохновить меня на что-то? Как водка и курение. А откуда вдохновение это? Непонятно. А знаете, это же это риск. Я не боюсь. Я мужчина. Я бесстрашный. Могу курить, могу пить. Меня, знаете, вот. Я не боюсь потерять здоровье. Я верю в себя, знаете, это самоуверенность такая. Это вкус, это же стиль жизни. А? Настоящий мужчина должен быть немножко пьяным. А? Немножко таким наглым чуть-чуть таким, развязанным чуть-чуть таким. Я объясню завтра мужчине и женщине природу, откуда это все у мужчин появляется, вот эти ложные привычные концепции, приобретенные. Вот. Сейчас современный мужчина, современная женщина исключительно рассматриваются в сексуальном разрезе. Это тоже привычка. Не больше. Мужчина и женщина в современном мире рассматриваются на фоне роскоши обязательно преподносятся. Они очень красивы, молоды всегда. Никогда не показывают стариков. Всегда молодые, очень красивые. У них кожа, у них все отлично, волосы, все, у них костюмы, все нормально. На фоне роскоши. Вот это вот мужчина и женщина. Обязательно связано с какими-то деньгами и богатством. Рынок настоящий мужчина. Деньги, значит. Вот он такой вот уверенный в себе. Может дать в нос чуть-чуть. Запросто. Не боится ничего. А женщина современная, она тоже смелая должна быть, уверенная. Может раздеться на сцене где угодно. Шокировать публику может. Она способна, наверное. Смелая тоже женщина. То есть это становится нашей привычкой и культурой. И мы по привычке так уже действуем, мы уже принимаем это просто по привычке, не потому, что в этом есть какая-то потребность души или разума человеческого, а исключительно привычка, которая приобретена и стала частью культуры, и мы думаем, так должно быть. Особенно, когда дети это все видят, знаете, с рождения, они уже не сомневаются, но это делал мой отец, это делал мой брат старший. Когда мы говорим, мясо едение, а люди удивляются, а почему не здесь мясо? Мой отец ел мясо, мой дед ел мясо, мой прадед ел мясо, Пятикантроп ел мясо. Я в этой традиции, простите, все ели мясо до меня. Вас обманули. Никогда цивилизованный человек мясо не ел. Никогда. И никогда не принимал интоксикации. Никогда. Цивилизованный человек. Это делали люди не цивилизованные. Это были просто их привычки. Привычка означает, что мы поддерживаем этой привычкой какой-то образ свой. Для кого ты это делаешь? Так, кстати. Таким образом. Курить. Таким образом одеваться. Мы хотим, мы впечатление производим. Человек живет для кого-то. Вот почему. Вот этот образ, для кого он это делает? И навязывает ему стиль жизни. Образ. Какой же образ человека? Вот как мы привыкли его понимать? Кто это? Хитрый обманщик или святой? Богатый или бедный? Глупый или умный? Мужчина или женщина? Как его описать? Человек.
Герой нашего времени. Есть же такое задание? Как же описать героя нашего времени? Все эти описания ложны. Веды говорят, неважно какой человек. Предназначение у каждого одно. Культура у всех одна. А остальное не важно. Богатый или бедный. Это судьба человека. Это может меняться в жизни. Сука, духа, это может меняться. Кто-то богатый станет бедным, кто-то бедный может стать богатым. Кто-то здоровый станет больным, больной может стать здоровым. От сумы до тюрьмы не зарекайся. Это все привычки так оценивать. И даже чувствовать себя просто мужчиной или женщиной тоже привычка. Потому что не в этом моя главная суть. Хорошо. Мы начнем наше исследование сегодня. Что же за привычка? Что же за понятие такое? Поведение человека зависит от гун материальной природы. Так написано. Поведение каждого человека зависит от того, какие гуны влияют на него. Гуны означает качество. Гуны материальной природы. Есть три цвета, есть три гуны. Каждый из них изначально, а потом идет смешение. Эти гуны, сразу сейчас обозначу их, три энергии, с которыми постоянно общаемся. Они вращаются во времени, в движении находятся. Вы замечаете, джагат, мир называется, меняющийся, вращающийся, циклирующий. Все в циклах здесь находится. Это вращение гун природы. Гуна благости, качество. Гуна страсти, страсть. И гуна невежество. Очень необычное описание материальной природы. Если не какой-то таблицы Менделеева перед вами. Все по-другому. Интересный, простой подход. Потом сможем понять таблицу Менделеева после этого. Дело не в ней. Можно ее не изучать вообще. Если изучите гуны с таблицей Менделеева, управитесь и без Менделеева. Потому что материя подчиняется гунам. Строение, структура материи подчиняется гунам. Например, структурируется вода. Под разные звуки музыки вода приобретает разную структуру. Видите? Она меняется. От качества материи меняет свои свойства. Может трансформироваться. Благость, страсть, невежество. Начинается этот мир, как бы, есть невежество, это материал. Материя это материал. А что такое материя? Безжизненно мы говорим. Значит, невежество. Там нет сознания, нет знания. Поэтому качество называется невежество. Вот вещества, предметы, таблицы Менделеева, это все неживая, неорганическая материя. Это называется качественно невежество. Технически неорганическое. Сознания нет, все. Значит, таз. И он олицетворяет собой разрушение. Чтобы привести материю в тамос, нужно ее полностью разрушить, разложить. Вот человек умирает, тело разлагается, все, ничего не было. Тамос. Полное разложение. Вот в этом состоянии материя тамосична. Она не обладает ни формой, ни какими другими качествами. Просто пассив некоторый. Мертвость. Мертвое такое состояние. Абсолютный нуль, скажем так. Страсть означает, что из этого материала, из материи, можно создавать что-то. Порождать что-то. Страсть – это рождение. Зарождается. Страсть – деятельность, активное состояние. Если это пассив, это актив. И благость означает, что это должно существовать какое-то время. Поддерживать нужно все это. То, что мы создали. Что такое мужчина и женщина? Их отношения. Это страсть. Активное состояние. Возбужденное состояние. Когда активизируются все наши энергии внутри. Влюбляются люди. Сразу все становится активным. Не планируют деятельность, работу, строить дом, воспитывать детей, социальные, образовательные программы. Все отсюда. Это движение, страсть. Вот. И порождаются дети, порождаются цивилизации, строятся города, вот все это деятельность, вот это все создается все этот мир человеком создан. Откуда мужчина и женщина олицетворяют страсть? Когда соприкасаются вместе. По отдельности не в невежестве. Они не знают, кто они и зачем. пока не увидят друг друга.
Мужчина ведь женщина.
Так вот я зачем здесь. Понятно. А женщина видит мужчину. Так вот я почему зачем я родилась. Мне с этим человеком трудно судьба. Вот предназначение мое. Это страсть. Это видение мира в страсти. Так и есть. Но это частичная правда. А благость означает, что нужны знания и счастье, чтобы долго быть вместе. Согласны? Если счастья нет между ними, они долго быть не будут. Поддерживаться брак не будет долго. Любовь, счастье, значит счастье и знания. Знания, значит, нужно еще поддерживать, как профессия нужна. Образование, культура нужна. Нужно знать, как жить. Мы же хотим, чтобы дети получили образование. Значит, не знают, как жить, что же. В тамости не будут, что? В землю рыть всю жизнь. И копейки получать. Это много страданий, в невежестве много страданий, благости много счастья и знания. То есть эти гуны порождают невежество. Это сплошные страдания. Сюда относятся болезни, плохой разум, плохие качества, иллюзии, безумие, различные формы человека ненавистничества и шизофрении, агрессия. Это свойственно людям в тамосе, они имеют такие качества. Но в страсти это смешанная гуна. Посередине, видите, она имеет плюсы и минусы. Если здесь минус, то здесь плюс и минус есть. Страсть, значит, организация хорошая. Все организовано. Экономика, политика, быт, режим дня, работа, отдых. Все организовано. Так. Мы создаем, мы трудимся. И мы это делаем ради того, чтобы получать плоды нашей деятельности. Это деньги, это слава, это... недвижимость, все что угодно. Плод, плод, плод. И дальше зачем делать что-то? Должна быть какая-то причина материальная. Ради денег я могу больших потрудиться. Хорошо. Если хуже платят, я меньше энтузиазма имею, допустим. Это страсть. И когда человек достигает совершенства в этих приобретениях, то недостаток в том, что он становится жадным и похотливым. Это недостаток страсти. То есть есть плюсы, есть минусы. Поэтому вот видим, что в этом мире так и есть, что много вроде полезного люди делают, но вот есть и недостатки, и взяточничество там, и все остальное. Вот, вот смешанная вещь в жизни людей в страсти. Где-то они красивы на сцене, а где-то за кулисами они совершенно другие, оказывается. Двойственность страсти. Это сравнивается с павлином, танцующим. Страсть. Видите, танцующего павлина? Красиво. Я когда первый раз, я просто в шоке, я остановился, как ослабел, живой такой зеленый куст, танцующий, просто прекрасно, но спереди. А сзади, вы понимаете, картина совершенно иная. Оголенный зад совершенно такой. Это вот страсть, да, иметь какой-то недостаток. Если в городах есть Кремль, в центре все это, вот страсть, престижно, красиво, то где-то вот на окраине города, трущобы обязательно заводские есть, это вот недостаток страсти тоже есть такой. Итак, страсть лучше, чем невежество, потому что это активное состояние. Здесь получаем опыт плюсов и минусов. Здесь никакого положительного опыта. Здесь уже появляется первое представление о любви. Вот мужчина и женщина – это уже любовь, не так ли? Вот с этого начинается. Тонкая путеводная нить дает человеку это представление о каких-то высших энергиях, переживаниях, глубоких чувствах. Вот в страсти он уже начинает получать такой удивительный опыт. И благость, она имеет много плюсов. Ну и, скажем, два плюса и один минус постоянно. Можно больше, меньше, по-разному. Но эта благость не имеет недостатков невежества и страсти, потому что она обладает знанием и счастьем. Что это такое? Вы смотрите... и знаете, и счастливы. Пробуйте на вкус, и знаете, и счастливы. Вы думаете, о, и вы счастливы, понимаете? Это некое такое просветленное состояние, чистое состояние, очищенное внутри. Как люди говорят, откровение ко мне пришло, знаете, я его сегодня понял, кто чего раньше никогда не понимал, за одну секунду, так, Боже, я прозрел. А? Люди, очнитесь, он говорит, очнитесь, начинают кричать, начинают прозревшись на секунду, знаете, в страсть снова впадает. Но это состояние благости. Оно подобно тому, как солнце восходит, и все абсолютно хорошо видно. И вы просто понимаете, как устроен мир. Пять истин здесь существует. Взбивают солнце, что они смешиваются. Мир состоит из пяти истин. Я позже об этом скажу.
Недостаток тоже есть благости, поскольку это все гуны материальной природы, веревки. Качество и веревка одно и то же. Ведь мое качество меня связывает. Я не могу измениться, мне трудно. Я как будто связан с моим качеством, стеснительный, может быть, я или наглый, или раздражительный, обидчивый. Эти гуны меня держат. Вот как мне стать другим? Гуна также веревка. И благость означает, что есть недостаток. Я счастлив в знании и этим горжусь. Чувствую превосходство над другими. Знаете, я вот помог кому-то, я этим горжусь. Но я благочестив, я в благости, я могу помогать, я хочу, я сострадательный, но я всегда этим горжусь. Понимаете? В страсти я тоже помогаю этим. Но не для гордости, а для того, чтобы получить больше потом. Тоже своя гордость есть. Помнишь, я тебе помог? Помнишь? Не забывай об этом. Это страсть. Неверие, в принципе, человек не способен никому помочь, даже себе. Он не способен к деятельности, не способен к знанию. Он в самом плачевном состоянии. Но это бывает редко. Это просто примеры, потому что гуны смешиваются. Иногда мы в невежестве, мы не хотим ничего делать, мы разочарованы, обижены. И вот мы чувствуем это состояние. Просто хочу лечь, вернуться и вообще ни с кем не разговаривать. Вот плохо. Вот работаешь, понимаете, а вот тут никакой благодарности нет вообще. Плохо мне. И я вот просто, знаете, что тут. Или меня обманули, или предал, или жена изменила, или муж ушел. И я впадаю в это состояние невежества, потому что я не знаю, что делать. Помышляю о самоубийстве, может быть, или я болеть начинаю. Скорбь меня охватывает, эти все низшие энергии подавляют меня. И иногда такое случается с каждым из нас. Мы знаем этот опыт хорошо. Но потом снова вспоминаем, нет. У меня вот тут дети, у меня работа, у меня там обязанности, деньги надо, жить как-то надо. Вспоминаем, снова поднимаемся и начинаем действовать. И забываем немножко это состояние, чтобы снова включиться в жизнь. Страсть нужна. Энергия страсти. Но если мы так и будем работать и отдыхать, это самое плохое состояние, безвыходное. Как будто я в какой-то ловушке. Как это проклятая жизнь. Работа, отдых с магазина, на работу, домой, все надоело. Даже дети надоели, уже семья надоела, там мы ругаемся, тут мы раздражены кругом. На улицах пробки, одно и то же. Я вот сейчас приехал в Владивосток сегодня, вот и думаю, как хорошо. Ну я вспомнил, что когда-то жил, тут море, очень люблю природу, понимаете, что. И тут же вспоминаю, ведь когда я здесь жил, я этого не замечал. Мне казалось, так все надоело. Поехали на Запад, в Москву, в Ленинград. И так мы сделали, мы уехали туда. Я думаю, а почему же, когда я здесь жил, я этого не ценил? Видите? Это страсть. Страсть. Мы привыкаем. В страсти невежества мы привыкаем, попадаем в такую как бы однообразную, рутинную жизнь такую вот. А благость – это вдохновение. Если вы имеете в жизни вдохновение, вы можете многих людей вдохновлять, находясь в той же ситуации, что и они. Кажется, в той же ситуации, но один человек счастлив, вдохновлен. У него фонтан фантазии, энергии, планов, деятельности, способностей. И люди смотрят на него и думают, я тоже хочу так, и вдохновляются. Это сатва. Сатва – это такое просветленное, счастливое состояние, где вы хотите что-то отдать. При этом вы очень терпеливы становитесь, каким-то недостатком, раздражения не испытываете. Вы очень терпеливы, как мать-земля говорит. Ну, собственно, мать должна представлять луну благости для отец, для своих детей. Они все прощающие, они терпеливы, они очень разумны по отношению к детям, они их защищают, берегут, заботятся, обучают. Это сатва. Они хотят им дать самое лучшее. И никакого обмана. Очень важно все честно передать. Ради семьи мы святые. Все священные заповеди в семье приложимы. Не убивай, не кради, не лги, не завидуй, почитай отца и мать. И так далее, и так далее. Посмотрите, это религия, это семья. Полностью применимо. Каждой семье эти законы абсолютно подходят. Но если мы хотим их расширить на все общество, тут проблема начинается. У нас нет такой привычки. У нас привычка думать только о своей семье. Это привычка. И вот эту привычку заменить не так просто. Здесь еще на книге говорят, что есть одна семья Бога на самом деле. Мы все в одной семье. Это большая семья. Но нам нужно лет 15-20 с лишним прожить в семье, воспитать детей многих, вот их замуж, женить, образовывать, воспитать, ну, достичь что-то через них, прежде чем понять, что мы эти дети отдаем в этот мир. Они же в большую семью идут. Вот уже старики начинают понимать это, благостные старики, что мир-то один, как раз. Это мы разделили по привычке свое чужое. Гам! Собака говорит. Чужой пришел. А ты что хочешь создать? Старики начинают понимать. Вот я помню, эти космонавты наши советские тогда еще, вот, в те годы, когда вот, вот этот фурор пошел, Гагарин вылетел на орбиту, потом началось. Севастьянов тоже полетел туда. Известные наши прославленные космонавты тех времен. Я помню Севастьянова, который вернулся с орбиты, они сделали виток или два, я не помню, и вернулись, сделали это, то, что хотели. Выполнили задание партии, как сказать. Все, что планировали, осуществили. И они вернулись, но они говорили совсем о другом. А Севастьянов, знаете, такой был эмоциональный космонавт. Такой он эмоциональный, вот он все рассказывал, любил вот там вот сидел. Он говорит, вы знаете, я не знаю, как сказать, но то, что мы там увидели, это чудо. И все, знаете, как слушали, что ж там вкусно, сегодня увидели, а? Что за чудо? Наверняка там какое-то чудо, что там? Увидели землю, на которой нет границ. Ну, в советские времена, если видели карту мира, обязательно была черчена красная линия Советских Социалистических Республик. Без этого не видели никогда никакой карты. Когда ты увидел физическую карту, географическую, где не было ни политическую, не было границ, я очень удивился. Я растерялся. А как ориентироваться вообще? Мы ожидали, что Советский Союз должен быть, а потом все остальное. Но когда вы вылетаете туда, нет границ. И Севастьянов в этом пытался объяснить. После этого полета из космоса он сказал, люди, понимаете, нет границ. Мы живем на одной Земле. Мы одно общество. На какое-то время у него хватило этого сознания, а потом он забыл это. Сразу после полета. Сила привычки. А ведь это факт, что мы одним воздухом дышим, под одним солнцем ходим. И об одном счастье думаем. Каждый человек. И как трудно преодолеть привычку. Кто черный, кто белый. Кто такой, кто сякой. Поэтому веды говорят, не рассматривай человека через гуны природы. Рассматривай через долг, который эти гуны определяют ему. И душу. И ты увидишь истину. Долг. Не привычка. Это совсем другое дело. Это обязанность. А, знаете, трудно сделать привычкой. Трудно потому, что долг всегда связан с трудностями. Должен. Нет, долг, обязанность. Как только родился, уже должен. Этой стране, этим школам, учителям, правительству. Карма такая. Законы кармы. Это говорится мудрецами. Мы в долг попадаем сразу, как только рождаемся. Все, общество уже нас заботится, что-то предоставляет нам уже, мы входим в готовый мир. И у нас говорится долг по отношению ко всему обществу. Особенно к своим родителям, к учителям, которые что-то дали нам знания и мудрость, к системе, которая уже существует, в которой мы, конечно, ведь недостаток в другой системе, но все же мы должны заплатить за это. Это называется долг. И это трудно. Трудно. Но когда вы делаете это добровольно, это называется долг. Не так, что человек в тюрьме выполняет свой долг. Но он не хочет. Его заставляют. Он вообще не человек долга, он вор. Он преступник, он отказывается от долга. Он хочет жить легко, без обязанностей. Денег награбил и все, без свидетелей главное. И тогда его в тюрьму. Но это не называется, что это долг. Это совсем уж другое. А вот долг означает, что я это осознаю и добровольно принимаю свои обязанности отца, матери, или сына, или дочери, или деда, или бабушки, или внука. То есть много обязанностей. Есть главная обязанность. Я должен быть слугой в этом мире, а не господином. Я частичка Бога, я не Бог. Если мы все господа, это большая проблема. В этом главная привычка наша. Господствовать. Муж и жена, если они не образованы в этом плане, они ссорятся, потому что хотят господствовать в семье. Кто в доме хозяин? Решается десятками лет. Ситуация очень напряженная. Кто же главный? Кто кого подчинит? Мужчина не хочет подчиняться жене. Если она его подчинит, он понимает, к добру не приведет. А жена тоже не хочет подчиняться мужу. Хочет иметь свои независимые желания и жизнь, живя вместе с ним. Каждый мыслит независимо. Вот это болезнь. Болезненная привычка. И тамаса. Потому что тамас означает пассивность. Откуда? Что чем сосредоточен? На самом себе исключительно. Называется тамас. То есть, такие люди называются тару, матья и вот эти две категории. Тару означает растение подобный человек. А мать означает как рыба. Это сочетание гун. Вот в тамасе человек растение означает, что он скован, закомплексован, его разум, зажат духа, тесно ему. Ему трудно понять себя, понять других людей, трудно общаться, трудно проявить какие-то способности и таланты. Вот он такой скованный, как растение, говорится. И поэтому такие люди очень склонны к интоксикациям. Что принимая алкоголь и наркотики, кажется, что он освобождается от этого. Скованность ему хорошо, он просто не может потом без этого. Он не может достичь свободы естественным образом, поэтому прибегает к искусственным способам. Так. Мать, он уже более подвижный, более активный, но он заинтересован только в том, что к нему должно прийти, само по себе к нему, он ждет от жизни удачи. Потому что плавает по жизни, ждет. Где моя удача? Если что-то в рот плывет, он оп, и думает, как повезло, как хорошо. А если что-то мимо проплывает в другой рот, он обижается.
Все идет же дурака. Ему плохо от этого. Это рыба.
И таких обиженных людей сейчас во всем миру ходят. Обиженная на жизнь, обиженная на все, что тут неудача, тут не везет, тут проклятая жизнь. Они обвиняют. Это рыба. Рыба, сознание рыбы. То есть они не способны сами ничего активно изменить в своей жизни, а ждут, 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 ждут. И не получают, конечно, ожидаемого. Страсть. Здесь есть промежуточная гуна, но я ее отнесу, пожалуй, сюда, прета. Нет, да, сюда, к невежеству мы добавим еще вылетает из головы иногда после дороги слово. Это называется пашу. Пашу. Мы отнесем это еще к невежеству. Но тут добавляется, как вы понимаете, больше страсти по мере активности. Но еще в области невежества. Это животное называется. Человек животное. Он агрессивен в достижении цели. Когда видят объекты чувств, люди начинают драться друг с другом. За деньги, за что-то еще. Это человек животное сознание. Более активное, но в невежестве. Он не понимает, что если он навредил кому-то, он навредил себе. Есть история. Называется «Убить дракона». Что человек уже активный, агрессивный. Он хочет насилие какое-то. При помощи агрессии насилия достичь цели. Подавление. И убить дракона, слышали эту историю. Я коротко расскажу. Живет дракон, существует из чади зла. Все люди знают, зло это дракон. Так. И он это зло проявляет регулярно, он что хочет, что делать с этими людьми, он их там и пожирает, и насилует, и все что угодно. Когда ему захочется, живет в том замке неприступно. Такая сказка. Но время от времени появляется герой. Это важный витязь. Который решает убить дракона, либо умереть самому. Но он герой. И его благословляют старики, ему дают лучшего коня, ему дают меч волшебный, и он едет туда, и, но, знаете, ни один еще богатырь не вернулся оттуда. Но снова приходит время. И новый богатырь рождается. Нет, я пойду. Отдам свою жизнь или убьет его дракона. Ему коня, ему оружие, благословение и все. Просто мечтают, кто же убьет этот дракон. Этот богатырь подходит к этому дворцу, к замку и берет свою мощную булаву и вызывает его на бой. Трясет этот замок. И выходит такой тщедушный дракончик оттуда. Да ничего знать особо. Пару ударов он уже лежит. Да? Я победил дракона. Взял меч, чтобы отсечь ему все головы. Но дракон сказал, не спеши, дорогой. Не торопись. Дракон убить невозможно. Как? Что ты говоришь? Я тебя уже победил. Ты меня хочешь обмануть? Нет, я говорю правду. Ты знаешь, кто я? Я тот прежний витязь, который убил дракона.
Идя таким путем справедливости и борьбы за мир при помощи войн, мы становимся агрессивными. Мы сами заражаемся агрессией. Поэтому есть такая философия. Не проявление зло насилия. Почему? Потому что если я буду так же на насилие отвечать насилием, я становлюсь агрессивным, злым человеком. Как же быть мне? Паш, как не стать животным, если я вступаю в конфликт, я сам становлюсь животным?
Веда дается предостережение человеку. Никогда не спорьте.
Вы должны знать истину, но не спорьте. Диспут это хорошо философский, но не спор. Спор это слепая позиция, отставить просто свою точку зрения любой ценой. Вот этот спор запрещен для цивилизованного человека. Нет. Вы должны знать истину, стремиться к истине и искать истину. И тогда это обсуждение, это обогащение, это другое совсем, это возвышение сознания. Но не спор. Спор это пошел.
Перейдем к страсти. Затем ракшас.
Да.
Нет, прета. Прета. Здесь. Интересная природа человека в страсти. Прета означает дух, привидение. То есть перед вами очень обаятельный человек. Он чувствует, как себя с вами вести, как разговаривать, как перед вами выглядеть. Он хочет помочь вам. Вы очень доверяете ему, этому человеку. Он обещает то, что вы хотите. Он всегда улыбается, приветлив, дружелюбен, добр. Это что для вас делает. Но будьте осторожны. Он вас обязательно обманет. Это преда. Это лицемер. Это хамелеон человек. Прежде дух. Дух никогда ничего доброго для человека не сделает. Он просто воспользуется его телом и все. Итак, мужчина общается с женщиной, обещает, говорит, женщина верит. Потом она беременна, он уходит. Это преда был. Это сознание преда. Это пример. Это страсть уже. То есть страсть это то, что мы тоже применяем почти каждый человек. Мы идем в люди. Мы должны одеться хорошо, впечатления хорошие, мы должны учесть ту культуру людей, не оплошать, то есть соответственно с этим быть. Но мы, конечно, другие, мы не такие, но в обществе мы должны эту марку поддерживать. Не так ли? Это пред, это страсть, на двойственность. То есть на людях я такой, ну а в уединении я делаю то, что хочу, никто же не любит. Могу себе позволить, что хочу в уединении. И все пороки в уединении совершаются. Все грехи, все проблемы в уединении, без свидетеля делается. Поэтому этот мир еще называют дурга, крепостью. Где каждый живой существо хочет укрыться для того, чтобы совершать какие-то грехи. Нужно укрыть. Стены нужны, решетки, замки нужны. Главное, чтобы меня никто не видел. Потому что там я живу как хочу, туда смотреть не надо. Ссоры зубы не выносят. Но в благости... Вы внутри и снаружи одинаковы. Что один, что на людях, что ночью, что днем. Вы не меняетесь. Вы всегда одинаковы. Это благо. Страсти нет, страсти будет двойственно. При этом, но самое жуткое проявление страсти это ракшас. Ракшас. Я пишу большими буквами, потому что это большие, большие люди. Великие люди. Ракшас означает титан. Титан, людоед, буквально переводится. Это эксплуататор, его главная задача, квалификация наводить ужас на людей, страх и контролировать, управлять обществом. Неважно, как средства массовой информации, или личным присутствием, или оружием. Наставляет оружие, говорит, ты меня должен любить и уважать. Понял? А иначе? Понимаешь? Все, договорились. Вот это раш. Это вот все у нас страсти и невежество. И вот эти существа в страсти и невежество и не называются цивилизованными людьми в ведах. В этих гунах нет цивилизации. От них нужно освободиться, их качеств человеку. Причем каждый может освободиться, неважно кто мы сейчас. Тару, мать, каждый себе может заметить тоже все эти вот природные сочетания. Мы же рождены в гунах. Мы имеем это все. Но мы имеем еще и запас благости. Каждый, иначе бы не родились бы человеком. Мы плачем, когда сострадание чувствуем. Мы любим. У нас есть эта энергия внутри, вот эта внутренняя энергия счастья и знания. И ее нужно развивать. Вот-вот ее нужно сделать привычной, эту жизнь таким образом. Но сложность в том, что счастье в благости сначала подобно яду, а потом нектару. А в страсти наоборот, сначала нектар, а потом яд. Был же нектар. А почему мы все друг друга ненавидим? Яд должен остаться. Это страсть была. Она переходит в тамос, несчастье. Страсть переходит в тамос. Видите? Вот, из страсти в тамос, легко. А наша задача из страсти в благость. А это трудно, потому что здесь яд сначала. Ранний утренний подъем, точно яд. 4 часа утра. О, что это невозможно. Но сейчас, скажем, для меня это не проблема. Но когда учился в школе, это была главная проблема моя, подняться рано утром. Это то, что было для меня просто неосуществимо. Ну а мы молодые парни в то время, у нас друзья уже, мы начинаем показывать свой героизм, силу, волю развиваем, там мы герои, конечно, будущие, нам уже по 14-15 лет. И однажды мы договорились с друзьями, трое, что завтра мы, ну ради воспитания воли, до школы, до утренней школы, в 6 утра встречаемся в парке. Будем бегать. Все. Кто-то так делает. Это воля. Нужна воля для этого. Характер. И мы все поклялись за руки, все, завтра в 6 утра, это для нас героический поступок, конечно же. И что, они пришли, я проспал. Ну, вы понимаете, что давление друзей, я себя, как я чувствую, плохо, у меня совесть, меня грызет, я оказался такой слабый, безвольный. Мы встречаемся в школе, они говорят, а мы бегали. А мне плохо, я говорю, так надеялся, что они тоже все проспали. Они не проспали, как назло, понимаете? Я говорю, ну, завтра точно обещаю. Ну, сегодня так получилось, ну, что придумал, соврал что-то. Я сам думал, ну, как же мне проснуться? Я спрашиваю соседа, как проснуться? Ну, взрослый сосед. А он на работу ходит, там, по утрам все. Говорит, ну что, будильник есть у тебя? Так поставь будильник и все. Точно, глупый какой. У меня будильник есть. Такой, старые будильники были, такие вот часы с таким вот звонком сверху. Механический. Тр-тр-тр. Ставь так. Тик-тик-тик-тик-тик. Прям слышно какой. А потом утром подскакиваете. Не щадит нервы. Это сейчас такие, знаете, мягкие такие будильники. По нервам. Бах! Поднимайся. Вот такой будильник я поставил на табуретку. Прямо перед собой, в свою комнату. И вот стал слушать, тик-тик, слышу, все нормально, звонок был слышу. Но мать проснулась, отец проснулся, это 5:30, представьте, все проснулись. Я плохо помню просто, что-то там они кричали, там, что-то говорили, зачем ты это сделал, и тут нас переполошило, и все остальное, весь дом поднял из будильника. Но у меня проблемы были, я проспал. Иду в школу, мне опять стыдно, друзья бегают. А я второй день сплю уже. И мне так, ну все, завтра любой ценой я встану. Все, я собрал всю солью в кулак. И дал обещание. Желтый все, говорю, я не слышу будильник, что делать? А ты поставь его в ведро. Услышишь? Не только ты услышишь, все услышат. На улице будет слышно. О, хорошо. Ну я же глупый, я же не понимаю, что сейчас я, что будет утром. Я табуретку деревянную, ведро цинковое, этот будильник тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, вот таким вот образом. И утром дал жару, этот будильник такой устроил. Проснулись соседи, как что выяснилось. Проснулась вся моя семья. Я плохо помню, что-то там они кричали. Грозили мне ведром убить и что-то такое. Ну я, ну какая мне разница вообще? Убивайте, но я не встану. Как у Булгакова, знаете. Степа, если ты не встанешь, я расстреляю. Ну расстреливайте, я не встану. Я не помню, правда, к чему это все говорил. Но мы говорили о благости. Это яд, да. Яд. Вот подняться рано утром бывает, это просто я. Тут расстреливаете, но я не могу подняться. Но если вы все-таки встанете утром, совершите полное омовение, встретите восход солнца, займетесь медитацией, вы не пожалеете никогда об этом. Потом будете рассказывать своим правнукам.
Что такое ранние подъемы, что такое медитация, как это важно. Будете гордиться этим всю свою жизнь, если даже несколько дней в году будете это делать.
Целенаправленно.
Потому что это благо. В конце получите потрясающий мед, нектар настоящий. Но когда им жалели, что сделали омовение, вот черт меня дернула помыться. Такое бывает с вами? Вот как это случилось, что в баню сходил, Боже мой, да зачем? Может быть, наоборот, вы думаете, ну завтра помою, завтра. Ну, а ну, когда помылись, думаете, как хорошо, мое, видите? Так вот, нужно каждое утро это делать. Вот мы примеры из благости приводим, что это некоторая аскеза, и хорошо прохладной водой. Вот аскеза, она дает здоровье, силу, энергию, иммунную систему. Сейчас падает все это. Здоровье, иммунная система. Сейчас как-то на Западе. Я не знаю, как здесь сейчас, на Востоке, не знаком со статистикой. Но что-то чудовищное происходит на Западе. Раковые опухоли уже у новорожденных детей находятся. Ну, сейчас приехали из Хабаровска, там прижали по дороге. Красивое здание, знаете, целый комплекс, гигантский, как дворец. Огромный. Ну, что это такое? Онкологический центр. Можете представить? Сколько проблем? Тысячи людей. Не могут справиться. Больные становятся, слабеют, мы слабеем. Дети наши. Интеллект слабеет, внимание слабеет, информации поток много, плохо сосредотачиваемся. Это еще завтра мы поговорим на эту тему. Но в благости вы, естественно, сосредоточены. А это очень важно для поддержания отношений. Внимание. Мне кажется, вообще трудно даже понять, что ему нужно. Что я только на себе, только на себе, как ребенок. Он только себя понимает, он взрослых не понимает. Поэтому его обучают. Не только тебе, Вася. Дай Маше вот это тоже, поделись. Вот так начнешь что-то понимать. То есть действуй в благости, и ты начинаешь менять сознание, менять отношение к жизни. То есть в благости можно действовать. Вот, смотрите.
Благость означает человек любящий, любовь, плюс мудрость. Как бы это уже цель. Цель – это благость. Это гуны. И гуны, а как мы сказали, влияют на что? Кто помнит? На
деятельность человека определяется чем? Гунами. Значит, на что влияют?
На деятельность, правильно. Это карма называется. Карма. Гуна-карма. Видите, получается на связи. Какие качества имеет, такую деятельность совершает. Естественно. Поэтому есть разные склонности профессиональные у людей. Кто-то рабочий, кто-то занимается бизнесом, кто-то управляет, кто-то учит. Это разные гуны в людях. Разные сочетания гун обуславливают их профессию, их поведение. Также женщины и мужчины — это разные гуны. Разные гуны. И так же, как гуны влияют на деятельность, карму, так же и деятельность меняет гуны. Меняется деятельность, меняются гуны. Это называется вместе гуна-карма. Это то, что мы называем с вами привычка. Привычка не что иное, как гуна-карма. Вот научно, на санскрите так это выглядит. Сейчас мы разберемся немножко с этим. Карма. Карма состоит из двух вещей. Из самой деятельности, работа. Работа – это карма. И судьба, предопределение. Эти вещи непосредственно связаны воедино, карма. Потому что судьба – это не что иное, как мои поступки прошлого или настоящего. То есть будущее я создаю своими поступками сейчас. Что посеешь сейчас, то пожнешь в будущем. А это судьба. Работа и судьба – они вместе. Вопрос возникает. А что из этих двух могущественней? Деятельность или судьба? От судьбы не уйдешь, от судьбы не убережешь. А что из них могущественней? Вопрос, смотрите, каков же ответ? Что сильнее? Как вы думаете?
Деятельность
или судьба? Действие сильнее, вы понимаете. Вот видите, мы начинаем понимать наши ответы. Начинаем понимать выход из нашей ситуации. Что же мне сейчас делать, чтобы улучшить свою судьбу в будущем, достичь того высокого, то, что я желаю? Какую сейчас деятельность мне принять? Для этого нужно соответствовать гунам. То есть сначала деятельность порождает привычку. Привычка порождает характер. Характер определяет судьбу уже. Вот если вы знаете характер человека, вы уже можете понять, что с ним будет в будущем. Насколько он гордый, насколько он завистливый, насколько он добрый, насколько он глупый или не глупый, это все различные качества. Наивный или какой-то еще, и вы уже понимаете, как этот человек будет жить. Но есть качества людей, которые мы не можем наблюдать. Почему? Они выше могут быть. Если вы встречаете человека с высшими качествами, вы не можете видеть его судьбу. Также трудно понять свою судьбу, потому что внутри я совершенен, я так себя чувствую. Я просто не могу это выразить, я так говорю. Поэтому я тут я запутываюсь сам. А меня же оценивают по поступкам. А я говорю, ну вот не совсем правильно. Знаете, вот когда Пугачёва поет, я вот не музыкант, не певец, но я могу услышать, что где-то она фальшивит, смотрите. Я ведь все знаю. Я ведь внутри-то квалифицирован, просто я не могу так петь. Вот человек запутывается в этой причине, что внутри-то он совершенно где-то внутри, там, а вот выразить это как вот тару. Скованность есть. Но у меня есть эти ценности. Я понимаю, о чем вы говорите. То, что мы сейчас обсуждаем, каждому понятно. А вот как это сделать и осуществить, не каждому понятно. Вот. В этом мы и запутываемся. Поэтому говорим, ну я, когда нужно, сделаю это все потом. Я это и так все понимаю. Один человек жил, знаете, Иисус рассказывает. Он так и думал, что духовное это потом. Вот эти знания, там, молитвы, медитации это потом. А сейчас нужно вот заработать, амбар зерном засыпать, обеспечить свою жизнь. А потом, конечно же, нужно заняться духовным. А как же? Для чего мы живем? Он так думал, а потом на следующий день умер. Вот такая короткая история. Ну, с каждым из нас история короткая может быть, знаете. Жизнь-то может быть долгая, история короткая. Веда говорит, проживите одно мгновение в полном сознании, этого достаточно, чтобы вы достигли потом цели жизни. Чем тысячу лет подобно дереву. Нам нужно одно мгновение, чтобы начать уже настоящую жизнь. Одно мгновение реализации. Как вспышка молнии, мы должны получить эталон, смысл. И будем стремиться к нему там всю жизнь, если получим такой опыт. Ни за что не отклонимся. Это очень мощный опыт. Но если мы не получаем такого мощного опыта, ну... Мы ничего не помним. Прошлая жизнь? Да я не помню ничего. О чем вы говорите? Я вообще сомневаюсь в этом. Нет у меня такой памяти. Хотя у кого-то есть, но я не доверяю. Мало ли что-то может быть. Я не помню. Ну хорошо, а что было в утробе матери? Вы помните? Ну вы же там были. Что, не помните что? Ну вы же только что недавно там были. Несколько десятков, пару десятков лет назад, кто-то три десятка. Совсем вот только-только. И уже ничего не помните. Да. Сложно нам. А ведь в Пуранах говорится, что в 7 месяцев ребенок уже обладает сознанием. Мы должны что-то помнить. Одна женщина написала мне письмо о своей дочери. Ей 5 лет. И дочь ей рассказала все с эмоциями, в слезах, как она родилась у нее. Женщина была в шоке, потому что все, что она сказала, было правдой. Роды были очень тяжелые. Но она не знала, что ребенок страдал не хуже нее. А она рассказала. Как кровь ей, говорит, попадала в глаза. Как пуповина давила ей, шею чуть не задушила. Все рассказала. Говорит, я не знала, что ребенок может это вспомнить. Она написала мне письмо подробное. Кто-то помнит? Потому что это факт, но мы не помним его. Ну хорошо, ладно, но труба матери это слишком уж круто. А что было, когда вам случилось 1.5 года? Что вы делали? Что там было? Да тоже не помню как-то, знаете. Но я как-то уже с этим согласен. Вот с утробой матери я вообще даже не согласен, знаете. А вот с этим уже могу согласиться. Что-то там уже было, конечно. Вот, знаете, что-то было. Ну, в 5 лет. Ну, что было 20 лет назад в это время? Ну, вспомните. Да что вы, что? Ну, что вы такие вопросы задаете? Ну, ладно, ладно, ладно. Ну, 1.5 года назад, что было в это время? Ну, тоже не помню. Ну, хорошо, что было 9 дней назад в это же самое время? Ну, сейчас посмотрю, календарь пойдет, сейчас сосредоточусь. Тоже не помню, но могу вспомнить. Вот и вся наша жизнь, мы ее не помним. А почему не помним? Сон? Ну что мы помним? Вот знаете, когда мне было 16 лет, Вася Маше подарил цветочек. Так вот, Маша этот цветочек хранит в той книжке и помнит всю жизнь. Этой Маше сегодня уже 82 года. А она открывает тетрадку и: «Ой, Вася, как все это было?» Значит, какие-то вещи мы не можем забыть просто. А? И бывает, что плохие вещи... Самое печальное, что плохие вещи какие-то трудно забыть. Вот хотели бы вообще избавиться от этой памяти вообще, а вот не можем забыть. Как Фрида у Булгакова. Фрида. Она, это персонаж, грешница, задушила платком собственного ребенка. И теперь, после ее смерти, каждое утро этот платок приносит и кладут на стол. Несчастная Фрида, как она страдала, как она рвала этот платок, как она сжигала его, как она его выбросила в окно. Что бы она ни делала, но каждое утро платок целости радости напоминает, напоминает. Как же забыть, как же нам забыть какие-то плохие вещи, которые мы тоже совершаем. Сарвасья чахам среди санивиштама так, смотрите, Ргьянам Бхаганам Ча. Память, знание, забвение. Это сверхэнергия. Хотите вспомнить? Да, можем вспомнить. Все есть, все хранится. Ничего не забыто, никто не забыт. Не думайте, что что-то не учтено во Вселенной. О-хо. Когда ребенок рождается в этом мире, он сразу записывает свидетельство о рождении, дату, точные метрики родителей, все характеристики. Так, уже предопределено, мальчик родился, пойдет в школу, потом закончит школу, потом в армию, если военнообязанный. Все учтено. И что же вы думаете, во Вселенной ничего не учтено? Все прахом пойдет. Все учтено. Больше, чем государство. Это совсем другое государство, как мы сказали. Каждый атом на своем месте. Нам нужно вспомнить себя. Это кажется чем-то невероятным, что ты сейчас говоришь для кого-то. Потому что я вроде как себя помню. Да нет же, мы же сказали, мы же ничего не помним. Мы живем вроде бы, а вроде спим. А ведь спящий себя не помнит. Именно в этом его проблема. Это иллюзия, это тамас. Если я на себя смотрю в зеркало, я могу вспомнить, вот он я. Увидел свое отражение. Так, хорошо. А вот дети бегают перед другом и говорят, вот как я прыгаю, вот как я вот скачу, вот так вот я делаю, вот так я кувыркаюсь. Зачем? Это другое зеркало. Психическое зеркало. О моем характере скажут мне мои друзья. Это зеркало, отражающее мой характер. Они отреагируют. Какой ты? Смешной ты или серьезный? Какой у тебя характер? Я это должен общаться с друзьями, чтобы понять себя, услышать от них. Это тоже отражение, но уже другого рода. Более тонкое. Не зеркальное, а психическое. А если хочу понять свои способности умственные, я иду в школу, и там учитель ставит мне оценку, отражение. 4 балла. То есть, если я хочу разобраться в своем интеллекте, я должен к интеллектуалу подойти, и он отразит мои способности, как зеркало. Видите, еще есть такие способы познания. Через общение. И общаясь с другими людьми, мы как раз получаем ясную картину о себе. От друзей, от врагов, от нейтральных людей, от разных, мы постепенно накапливаем опыт о самом себе. И вот это наша память становится. Память вот этих людей, отношений, этих разных оценок. Кто-то нам 5 ставит, кто-то нам 2 ставит в нашей жизни за поступки, кто-то любит, кто-то ненавидит нас. И вот эта жизнь, вот эти оценки, это наш портрет, который мы любим или не любим одновременно через этих людей. Но как говорится, что толку на зеркало пенять, коли рожа крива. Если все это во мне есть, почему же я недоволен? Я недоволен собой на самом деле. Что есть недостатки, люди об этом знают. Вот когда они не знают об этом, мне хорошо, но они знают тоже. Понимаете, как интересно психология человека. Такова привычка его. Главное, чтобы другие не знали, так все хорошо. Мы привыкли к такой культуре. А если мы хотим узнать о своей душе, какое же зеркало нужно? Вот вопрос. Нам же тоже нужно увидеть это, себя. Как? Я же не вижу себя, опять же. Я же вдруг чужого глаза и бревно могу, то и соломинку вижу, а соломинку и бревна трудно заметить. Такова природа. Вот тут мы должны общаться с этими людьми. И если мы до сих пор не знаем, что такое душа, значит, просто мы не общались с людьми духовными. Это вопрос общения. Зеркало. Как только зеркало появится, мы сразу увидим, почему нет. Почему нет? Но это зеркало может быть запыленное.
или кривое. Ну, разное. То есть разные есть причины. Но суть та же самая. Мы должны найти чистое свое отражение. И полюбоваться им. Вот это счастье называется. Что внутри я вот такой, понимаете? Счастливый, чистый. Ну, создайте свой образ. Не от друзей, не от врагов. А из собственного сердца создайте свой образ, свой портрет. Кто вы, кем вы хотите стать. Вот так и живите, вот такую привычку выработайте. Потому что три причины, каким человек становится. Каким хочет стать сам, с кем общается и кому служит. Эти качества приобретают. Начинается с того, что он сам хочет быть таким человеком. А потом ищет уже общение и деятельность. Гуна, карма. И через эту деятельность, карму, к нему приходят, возрождаются эти высшие качества, гуны. Просветление и знание. Итак, работа и судьба. И работа важнее. Она влияет на судьбу. Судьба на работу не влияет. На долг не влияет судьба. Кто-то скажет, у меня такая вот судьба, у меня такая жизнь проклятая, у меня нет времени вот заниматься вот тем, что вы говорите, читать книги или медитировать. Это все оправдание, не так все. Один браман жил. Нет, я расскажу другую историю, не браман. Один жил в саньяси. Его звали Рупа Госвами. И он жил во Вриндаване. Как садху. Это место в современной Махараштри. То есть, простите, Вриндаван — это место в сторону Тадж-Махала, Дели. Священное место. И 500 лет назад этот Рупа Госвами жил там, под деревьями. Почему там? Потому что этот лес духовный, трансцендентный. То есть когда-то там были игры божеств. Это как у Стругацких есть такая зона желаний. Вот эта зона желаний во Вриндаване до сих пор. Сейчас это место полностью для всего мира. Совсем недавно еще был одно такое деревенько, теперь это уже, знаете, за эти 30 лет, которые туда езжу, все меняется, весь мир туда приезжает. Что люди поняли, что Стругацкий не придумал это. Такое место существует. Ну, он жил во Вриндаване, это святой, там много святых живет до сих пор. Он писал книги об играх верховной личности Бога. Он видел все это в сердце. Духовную деятельность, как бы карму. Там нет кармы, там есть деятельность. Называется лила, не карма. Лила означает наслаждение, игра. А здесь карма. Что посеешь, что пожнешь. Страдания мы не назовем игрой. А лила означает это игры, божественные игры, которые увеличивают блаженство. Как вот дети, они играют, потому что у них не пробуждены еще эти страстные энергии, и благо выражается в играх наслаждения. Это естественно. Нам бы тоже хорошо играть. Научиться играть. Хватит страдать, надо играть. Играть высокие роли. И он писал эти книги, и погружался в транс, и забывал поесть поэтому. И спать. Примерно спал он в сутки полтора часа, час. И в день съедал, может быть, горстку риса или немножко пахты, а то и вообще забывал поесть. И похудел. И его навестил старший брат, такой же садху, Санатана Госвами. Он старший, младший слушает старшего в эти дела. Он говорит, Рупа, что я вижу? Ты, конечно, трудишься, я понимаю, ты занят, все хорошо, но ты должен заботиться о теле тоже. Гармония должна быть. Если ты хочешь достичь духовного, то помни, человеческое тело – это инструмент для достижения духовного. И содержи его в чистоте и здоровье. Ты должен поесть. Я посмотрю, как ты есть. Как ты истощен. Да-да-да, я поем, поем. Ну, я ел недавно. Кажется, вчера ел. Не беспокойся, я поем. Известно, что даже многие художники, люди творчества и науки были очень похожи на Рупу Госвами. Все они были йогами. Эйнштейн, например. Вы удивитесь. А пример жизни интересный. Он однажды шел с работы домой на обед. И по дороге встретил друга. И они разговаривали, где-то полчаса они проговорили. Эйнштейн, прежде чем уйти, спросил друга, а ты не помнишь, куда я шел? А с работы домой или с дома на работу?
Потому что если я иду с работы домой, то я еще не поел. А если из дома на работу, то уже пообедал. Скажи, куда я пришел? Он был настолько поглощен этими своими вот мыслительными процессами, что не мог даже понять, сытый он или голодный. Леонардо да Винчи где-то около 2 недель в трансе писал «Тайную вечерю». Забыл про сон и еду. Это все исторический факт. Не замечал эти вещи. Ты можешь жить так, чтобы не замечать этих вещей, говорится, быть в таком состоянии сознания. И потом Рупа Госвами сказал, ну я поем, я вчера ел, не беспокойся, ну что. И ушел санатный. Эта мысль осталась, поесть. Старший брат сказал, есть. Эта мысль поесть вошла в его разум. Но он понял, что уже писать не может. А что же я буду есть? Ничего нет у меня. Я об этом не подумал, продуктов нет. Я живу под деревьями, то под одним, то под другим деревом. Я занимаюсь, я монах. А я приготовлю все в уме. Но это могущественный ум, чистый ум, это садху. В уме он представил, как он собрал лучшую посуду из бронзы, из серебра, из золота. Много-много продуктов появилось там, вокруг него. Там были овощи, рис, и разные бобовые, не знаю, молочные, сладкие, мед, и огонь разжег самый лучший из коровьего навоза. И начал готовить. Готовил несколько часов медитации. Люди проходили мимо и думали, что тут происходит вообще? Кругом запах, аромат. Где-то готовят пир, но никого нет. Сам кузит какой один. И ничего нет. Все поражались. Откуда все? Все наполнено ароматами, понимаете? Специи какие-то, ну, огонь горит. Что-то здесь происходит. Но ничего нет, проходили зеленые мимо, как сказать. И через несколько он приготовил все это и стал предлагать, звать все это, божественное окружение, приходите, это для вас сделал. Поешьте, что пищу нужно освещать. Никакой садху не будет просто есть какую-то еду и жертву. Это животный принцип еда. У человека все священное. Рождение священное, жизнь священная, брак священный, деторождение священное, никакого секса, никакой еды, все по-другому. И он назвал все это окружение, Вриндавана, молитвами, и они все пришли. Все загудело, засмеялось, там завеселилось, это же духовная атмосфера, там нет скорби, нет печали, нет страданий, лила. И в этой лиле все стали принимать это угощение, этот пир, и наслаждаться в таком экстазе. И там такое ликование началось. И Рупа Госвами был такой счастливый, он бегал по этим рядам, там подкладывал что-то, уговаривал больше, еще, пожалуйста, поешьте и так далее. И в конце концов, через час, все были удовлетворены, благословили Рупу Госвами, и ушли. Рупа Госвами посмотрел свои медитации. Там осталось много тарелок, и там много было остатков, божественных остатков. Жена может доесть за мужем. Муж за женой не должен доедать пищу. Я объясню завтра почему. Если вы доедаете пищу от какого-то возвышенного человека, эта пища возвысит вас. Если вы доедаете пищу от какого-то нечистого человека, эта пища станет вас деградировать. Что пища переносит сознание, карму. И поэтому Рупа Госвами сказал, я это сейчас все съем. И он был на наставление брата. И он на самом деле все это, представьте, съел один. И когда он все это съел, он сидел под деревом, не мог даже двигаться, не дышать. Объелся. У него воздуха в теле никакого вообще не было. Он столбенел, просто не мог ни двинуться, ни лечь, ни сесть. И даже до дерева дотронуться не мог. Он так замер просто. И тут пришел Санатана Госвами. Рупа, я же тебе говорю, нужно есть. Ты чего-то дошел, ты уже умираешь от голода вообще. Ты даже двигаться не можешь. Ты даже меня смотреть толком не можешь. Ты не слушаешь старшего брата. Ты истощал. Ты пошел за доктором. Привел какого-то доктора, камерат, говорит, вот. Посмотрите. Взял пульс, посмотрел. Еще раз. Вы что, вы издеваетесь? И вы называете садху себя с этими людьми? Он объелся! И раздраженный ушел, не он оттуда. Объедается, он докторов называют вообще. Саньяси называется. Санатана Госвами сказал, что было, расскажи, Рупа. Что ты делал? Ну, было. Ты же сказал, вот я сделал пир, пригласил, все пришли, все были. Все божественные были, все окружение, все съели. Но я доел. Рупа, и ты меня не пригласили.
А мы говорим, ну, а у меня нет времени, нет возможности, нет денег, квартира у меня плохая, понимаете? А мне доктора многих тепле велели держать каждый день. Я не могу. Я сейчас болезнь ревматическая. Помните, у Чехова рассказывали? Но столько оправданий. Ну хорошо, не можете. Бывает. Но это же физическое представление о жизни. Но в сердце вы можете все. Желать можете все, что угодно. Поэтому мы начинаем с этого желания менять свою привычку. Да. Вот я так живу, но я хочу жить по-другому. Я не говорю, что я живу правильно, простите меня, а все остальные просто мне мешают. Нет, нет, мы должны научиться мыслить правильным образом, адекватным образом. Нужно иметь желание улучшить свое. С этого начинается вообще какое-то движение, вот эта привычка счастья. Когда счастье будет привычным, вы увидите, вы не будете совершать ни малейшего усилия, чтобы счастливым. Это естественное наше состояние. При этом вы даже не будете замечать, тепло или холодно, или там голодно, или как-то еще. Не так уж и важно это. Это не будет тревожить нас. Депрессия вообще не коснется никогда разума. Это не естественное состояние, это искусственное состояние, вызванное невежеством депрессии. Это форма эгоизма. Обида тоже форма эгоизма. Или форма невежества. Поэтому есть такое сочетание гуна-карма. Если будем правильно этим пользоваться, гуны улучшают карму, карма улучшает гуны. И мы меняем свою судьбу. Простите, судьба не меняется. Я последнее сейчас пояснение здесь должен. Судьба не меняется. Разбавляется, растворяется. Вот этот пример лучше подойдет. Например, если я свою судьбу сейчас оценю, материальную судьбу свою, это кусок железа по качеству, не больше, это не золото. Не золото. Я это прекрасно знаю. Моя карма, моя судьба, это просто кусок железа. Вот такая оценка. Но я же хочу изменить, улучшить, конечно. Я ее расплавляю. Что это значит? Она имела форму такую, знаете, странную какую-то, не везде применимую. Не гибкую, не мудрую. А вот какую-то такую эгоистическую форму свою. Каждый имеет свои какие-то вот и отставит свои какие-то качества. А я должен расплавить, освободиться от этого ложного эго, что вот я так и по-другому не могу. И не хочу. Я должен расплавить этот материал. А теперь в него вливаю золото. Вот эту гуну. Вот такую деятельность. Постепенно объем увеличивается, увеличивается. В какой-то момент, когда объем увеличился, все скажут, это не железо, это золото. Золото настолько ценно, что этому количеству железа никто уже значения не придаст. Это значит, что свою судьбу изменили. Значит, ничего не изменилось. Тоже количество железа, но изменилось все. Все изменилось. Все мои дурные качества есть, но они ослабнут. А я не буду беспокоить. Если заяц скажет, давай сделаем так, вы просто не обратите внимания. Если жадность скажет, а может быть так, просто на внимание не обратите. Но если нет золота, жадность говорит, давай, парень, давай. Сразу согласись. Хорошая идея. От жадности пришла. Вот я бы сам не догадался, но жадность мой друг. Ложная гордость мой друг. Эти идеи приходят качественно из этих гун природы. А мы думаем, это я, это привычка. А также свет, это не я. Это навязано мне гунами, моим плохим характером, моей обусловленностью. Это навязано, это становится привычной деятельностью. Как будто это мой характер и моя природа. Нет, нет у меня дурной природы. Это наслоение сверху. И с этим соглашаться не нужно. Нужно изменить привычку. Я чистая, изначально чистая душа. Вот кто я. Это нужно знать, что изначально вот я чистый. И мы должны стремиться к этой чистоте. Вот это будет начало перемен. Сейчас хочу пригласить свою жену на сцену. Нужна будет микрофон стойка, вот также инструмент. Она сейчас поет для вас баджан. Спасибо. спасибо. Это баджан, это медитативное пение, вы слышали сейчас, традиционная древневедическая культура, сокровенные смыслы. Баджан означает прославление. Когда мы говорим о чем-то только хорошем исключительно, называется прославление. Это высший смысл, высшей степени позитивного настроения выражается так, прославление. Это божественное качество описывается, характеристики, это все называется баджан. И когда это проникает в наш разум, тоже ощущение происходит, позитив, наполняемся позитивом. То есть, собственно говоря, мы не должны много говорить о недостатках. Цель — говорить о недостатках, а пойти дальше. В этом только смысл. Недостатки — это диагноз. Это не так важно. Важнее лечение. Конечно, лечение нужно знать диагноз, понятно. Но если мы знаем только диагноз, нет лечения, какой смысл будет? Если к доктору приходит, он говорит, ну у вас вот язва. Уходите отсюда. Что тут с язвой ходите вообще? Вообще какие-то люди, то язва у них, то еще что-нибудь. И все ко мне ходят, чего это? А лекарства должны дать. Говорит, язва, да, я, у вас язва. Но есть лекарства. Пожалуйста, возьмите лекарства. Вот тогда мы можем говорить о недостатках. Но если мы не знаем лекарства, зачем? Короче, недостатки. Зачем? Зачем расстраивать друг друга? Лекарство должно быть обязательно. В этом смысле позволяет говорить о недостатках. То есть, по сути, наше общение сводится к тому, чтобы вдохновлять друг друга. Если даже мы говорим какую-то горькую правду, в конце мы должны все равно вдохновить, поддержать, чтобы мы имели энтузиазм, позитив, вдохновение, счастье. Общими усилиями можно стать счастливыми людьми. И это становится нашей привычной культурой поддерживать счастье друг в друге, потому что один человек, с этим трудно справиться одному человеку, потому что мы живем в мире очень могущественном. Но вот общество людей имеет такое предназначение – поддерживать друг друга. Ну, теперь у нас есть время на вопросы. Пожалуйста, сосредоточьтесь на вопросы, можно писать записки. Или как-то организованно, может быть, даже устно можно, да? Микрофон будет, да. Ну, можно записки писать сейчас, можем этим заняться. Вот вопросы. Небольшая пауза, может быть, пожалуйста.
Вот есть вопросы, можно поднять руку, на один микрофон, можно взять слух.
Здравствуйте. Спасибо вам огромное за сегодняшний вечер. А я, вы знаете, сейчас сидела и внезапно на середине вспомнила, что в прошлый ваш приезд у меня был вопрос, я вставала, его задавала, я спрашивала, каковы причины псориаза. Псориаз до сих пор так и не пришел, но теперь это меня больше вообще не волнует, я внезапно это осознала. И я на самом деле, у меня нет вопроса, я просто хотела вас очень сильно поблагодарить за то настроение, которое вы мне сегодня подарили, за те мысли, за те откровения. И огромная благодарность вашей супруге, она удивительно поет, у меня просто сердце расцвело, как цветок лотоса. Спасибо вам огромное.
У меня тоже сердце расцвело так же, да?
Спасибо.
Можно также записывать свои вопросы на какие-либо бумажки, мы их передадим прямо на сцену Александра Геннадьевича. И также уже поднимать руку, у вас вопросы, да?
Здравствуйте. У меня очень простой вопрос, а вы начали все-таки бегать по утрам?
Да, иногда я бегаю по утрам. Да, было такое. Сейчас не бегаю уже. Сейчас занимаюсь упражнениями. У меня есть комплекс йоги. Я регулярно стараюсь поддерживать себя. Кстати, советую многим, особенно после 50 лет. Ну, скажем, после 40 лучше всего. Потому что до 40 такой потребности люди не особенно чувствуют.
как говорят старики, вот берегите здоровье. Ну, молодежь не понимает особенно, что тут такое. Но после 40 рекомендую всем заниматься упражнениями обязательно для поддержания здоровья. Самое важное — поддержка обмен веществ в активном состоянии. То, что называют это иммунной системой, это хороший обмен веществ должен быть. И это в большей степени зависит от подвижности органов и суставов, где вот есть сейчас у нас блоки, оттуда токсины все идут, все проблемы оттуда идут. Вы удивитесь, если поработаете на расслабление, какую-то асану и расслабиться, вы удивитесь, какой будет эффект могущественный. Вот. Врачи вам не понадобятся, ну, на 90%, я думаю.
Какой режим дня у
вас? Режим дня? 5 утра подъем. Ну, в среднем так. Когда я путешествую, то может меняться, или там болею, но если я себя хорошо чувствую, 5 утра или чуть пораньше, лучше встать уже. Вот, и в 10-11 отбой. Медитация у меня каждый день 2 часа примерно в среднем занимает утром. До того, как уже к деятельности приступить. Но у меня режим дня связан с путешествием в основном. Все вот последние эти около, ну, больше 20 лет я в путешествиях. Это у меня, ну, свой уже режим, свой образ жизни выработался в путешествиях. А если на месте человек живет, то должен быть более четкий, конечно, распорядок дня. Что касается питания тоже. Нужно уметь с возрастом также уметь регулировать пищу. Никогда не переедайте, никогда не переедайте. Молодежь может переедать, это не проблема для них. Но уже после 40 будьте очень внимательны в пище. Наша главная розовая проблема — это пища, это неправильный образ. Еда, сон, работа, отдых и йога. Вот 5 вещей нужно освоить, да, чтобы вы чувствовали себя очень хорошо. Йога — это возвышение ума, позитив. Значит, читать, общаться, медитировать. И еду отрегулировать, сон, работу, отдых.
Вот. Здравствуйте.
Да.
Меня Дмитрий зовут. И поблагодарить было очень интересно. Вот. Хотел... Меня, моя невеста... Как бы, ну... Ну, рассказала о вас, да, что... Ну, мы смотрели видео ваши, с вашими лекциями. Мне было очень интересно. Да, я, грубо говоря, может быть, месяц назад только приобщился. Ну, вот, к вашим лекциям. Вот. И мне стало интересно ваше мнение о том, о легализации однополых браков в США. Как вы считаете? Ну, это нормально?
Однополые браки в США.
Однополые браки.
Да, однополые браки. Мы говорим, мы регулярно об этом. Все думают об этом, говорят, потому что мы слышим такие вещи. Когда спросили Путина, что он об этом думает, почему не поддерживает, он говорит, почему должен поддерживать смертный грех? Так он ответил. А однополые браки, как я слышал, ну, прежде всего, это бесперспективная культура полностью. Потому что перспектива — это хорошее потомство. Здесь, по-моему, задача какая-то другая стоит перед легализацией на этом все. Как раз сократить население планеты. Вот, задача. Есть другие интересы. Для... В человеческой культуре всегда были такие склонности. Те, кто склонен к чувственным наслаждениям, люди всегда приходят к этим идеям. Обязательно. Любые. Это вопрос как бы их развития этой чувственной культуры. Но законов таких не должно быть. Никто не дает права этого закона, что такого закона природы не существует. Это неправильная свобода выбора человека. Неправильно. Ну, так случается. Так случается из-за кармы, из-за гун, что он к этому склонен, человек. Ну, хорошо. Хорошо, он склонен. Но закон тут ни при чем. Закон тут ни при чем. Нельзя на них закон. Это уже личное дело, это его личная судьба, это его личная уже жизнь в социуме. Как к нему будет относиться по-разному, то есть он принимает на себя эту ответственность, такой человек. Но закона такого не существует. Я завтра буду говорить о мужчине и женщине, мы коснемся этой темы более подробно. Вы сможете понять, откуда вообще берется вот эта тенденция и почему так. Почему она усиливается сейчас. Есть определенные как бы энергии, законы, которые это предопределяют. Завтра мы об этом поговорим. Это завтрашняя тема. Вопрос?
Как понять свое предназначение, узнать свои таланты? Так? Как понять свое предназначение, узнать свои таланты? А для этого мы должны поместить свою жизнь хотя бы регулярно, с какой-то периодичностью, в атмосферу, где нет зависти. Вот там мы сможем найти себя. Если будете общаться с людьми, конкурирующими, или где есть зависть, где есть какие-то престиж, стереотипы, вы никогда не познаете себя. То есть необходима для этого хорошая среда, соответствующая, как в химии. Если вы создадите условия, необходимые для опыта, опыт удастся. Пропорции реагентов, температура, время, все должно быть учтено. И тогда все получается. Но если хоть что-то не учтено, не получится. Если хотите узнать себя, вы должны хотя бы регулярно, с какой-то приличностью, быть в этой атмосфере, где нет зависти. Хотя бы. Если вы не дойдете такого общества, где не завидуют, не конкурируют, нет стереотипов, нет каких-то парадигм искусственных, тогда я рекомендую находиться в уединении, каждый не менее получаться в глубоком уединении, в покое. Это медитация. Чтобы именно познать свое сердце, свое предназначение, свою природу. Это необходимо каждому человеку минимум в день, минимум полчаса полного уединения, не сон, не прострация, а именно ощутить полное уединение. Научитесь этому. Очень целительный способ. Также каждый день человек должен увидеть что-то очень красивое. И каждый должен попробовать немножко, чуть-чуть, что-то очень вкусное. Это пища для разума. Для языка много не нужно, вкусно желудок переполняться будет. А вот для разума необходимы эти вкусы. Это опять же завтрашнее и послезавтрашнее тело. Мы коснемся этого обязательно. Сегодня нас, видимо, в целом философски базово обсуждали эту тему. Завтра будет конкретнее, практически все. Вопросы у нас накапливаются.
Александр Геннадьевич, добрый день. Точнее, уже добрый вечер. Меня зовут Владимир. Всех приветствую. Благодарю вас, что вы приехали к нам первый раз у вас на семинаре в Владивостоке. Вот очень приятно, что дорога меня привела сюда, к вам. И вопросы у меня вот два, ну, для меня кажется, может быть, что они маленькие, но, может быть, вы ответите каким-то образом коротко на них. Во-первых, вопрос по голоданию, как бы, насколько оно там важно, да, в жизни, ну, может быть, для развития как тела, так и души. То есть там раз в день, раз в неделю, да, может быть, голодание там, ну, или как-то. Вот, может быть, отвечу на вопрос. И второй вопрос у меня по, так скажем, обуздании сексуальной энергии, да? То есть, когда она мешает твоему разуму, так скажем, и сознанию, ну, действовать, да? В действительности жить. То есть, ну, вот, когда сексуальной энергии, там, к примеру, много, как я считаю, вот. Вот такие два вопроса у меня.
Огромное спасибо за вопросы. Это Дальний Восток, узнаю. Мало таких вопросов. Вот на Дальнем Востоке вот такие вопросы. Это замечательно. Знаете, не все еще поделено у нас. Это, опять же, завтрашняя тема. Это вот мужской вопрос. Как раз то, что должны мужчины задавать. Аскеза. Аскеза. Сейчас вы спрашиваете об аскезе. О добровольных ограничениях. Это мужская культура. Это настоящие мужчины идут путем аскез именно. Они должны знать, как контролировать сексуальную энергию, управлять ей верно, как правильно питаться и когда нужно поститься. И они станут очень сильными лидерами, мощными. Мужчины выполнят свое предназначение. Завтра я более подробно расскажу об этом, как раз по этой теме. Завтра все услышите, если вы будете. Что такое мужчина и женщина. Будем это обсуждать. До деталей, сколько захотите, мы весь вечер посвятим этой теме.
Дорогие гости, я думаю, что сейчас немножко ответим на те вопросы, которые написали, потому что если мы сейчас будем с микрофоном, то можно бесконечность, у вас не так много времени осталось.
Да, балкон, пожалуйста, громче говорите.
Меня привели сюда дети мои, и я рада, что с вами познакомилась, надеюсь, дальше буду узнавать ваше учение. Но у меня вопрос следующий. Как вы относитесь к гражданским бракам, когда дети не хотят, считают себя, что нормально, можно жить, не регистрируясь и так далее и тому подобное. Дети выросли, взрослые, а хочется все-таки по-нашему, по старинке, ну, имеется в виду не свадьба, а чтобы было как-то законно. Как вы к этому относитесь?
Вы завтра придете на лекцию?
Да.
Вот завтра это.
Завтра
это мужчина и женщина завтра будут. Завтра мы осветим сначала тему всю целиком, чтобы уже было как бы ясно. Да-да, а потом мы сможем уже эти детали тоже обсудить. Но сначала нужно тему прослушать. Как развивать привычку быть в благости и развивать ее. Благость. Это чистый нектар называется. Так. Но мед собирать, знаете, вот по крупицам нужно. И наша современная жизнь ориентирует нас, как бы культура, на большие какие-то успешные проекты. И в итоге опыт чаще всего такой, что большие провальные проекты. Мы ставим задачи очень большие, но не достигаем, часто их проваливаем. У нас сейчас очень много такого опыта. А благость означает, вы делаете маленькие хорошие вещи постоянно. Но в течение времени получается большая хорошая вещь. Никакого провала. Никакого провала. То есть пошагово. То есть тут нужно терпение, смирение, почтение. Три качества. И ничего не ожидаете ни от кого. То есть четыре получается качества. Это великие качества. Это благость. И так вы пошагово, незаметно совершенно ни для кого, достигаете величайших вещей. То есть никого не беспокоя, не конкурируя. Вы не будете такой большой мишенью, которая мешает. Вы просто по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Никто даже не заметит этого. Но если как только вы ставите большие планы, как будто это угроза для кого-то, понимаете, может быть, конкуренция в этом мире, сразу кто-то насторожится. Ничего себе, у него планы больше, чем мои. Я не должен позволить такие планы. А как же мои планы? Эти большие планы, они не осуществляются, потому что есть еще конкуренция и большие плохие вещи получаются. Сейчас в мире главный синдром – это синдром личной неудачи. Это главная причина сейчас вот этих вот внутренних проблем, которые люди вот к алкоголизму, к наркоманию стремятся, к чему-то еще к интернету туда погружаются, безвылазно вообще уходят. Это синдром личной неудачи в жизни. Не реализован человек в жизни, не может себя реализовать, он страдает, поэтому он ищет какие-то искусственные способы реализации. Поэтому благость развивается постепенно. Это разум благости. Когда я пытаюсь правильно жить, рано вставать, медитировать, служить близким, я начинаю испытывать удовольствие от этого. И почти каждый раз в этом состоянии я впадаю в наслаждение жизнью, эгоизм. Вместо служения и чистых порывов посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. Ага, так. То есть вы усвоили вот эту сторону благости. Теперь следующий шаг. Сейчас расскажу короткую притчу. Об Иисусе, вы знаете. Она описана в Евангелии. Иисус с учениками. Площадь, толпа. И в этой толпе появляется молодой человек из очень богатой семьи. И говорит Иисус: «Учитель, все, что ты говоришь, чему ты учишь, я унаследовал с детства. Я вырос в очень хорошей семье, богатой, благочестивой, религиозной. Поэтому я все эти заповеди соблюдаю. Что мне скажешь делать?» Хороший вопрос. Но вот представьте, что мы с вами освоили все заповеди Священного Писания. Теперь начинается другой этап жизни. Иисус говорит этому человеку: «Теперь раздай все богатство бедным, сними сандалии, оставь себе одну одежду и пошли за мной». Он пригласил его лично общаться с ним. Будет у тебя миссия, предназначение. Но человек испугался, поскольку он был привязан к своей благости, богатству, благочестию, славе и святости. И растворился в толпе незаметно. После этого Иисус сказал: «Легче верблюду сквозь угольное ушко, чем богатому Царству Божьему». Если вы уже действуете в благости, теперь у вас будет задача более высокого уровня. Теперь вы должны развещать людей. Благость – это светильник, под стол его не прячут. Его ставят на стол. Будьте готовы. Если вы подниметесь в благость, у вас появится новая ответственность. Это пройдет естественно. Как вы можете благость держать в себе? Это невозможно. Это как полнолуние в океане. Если Пурнима, полная луна, океан, двойной прилив, как вы можете это удержать? Это благость. Это невозможно. Вы что, будете молчать ходить? Видя, как люди страдают невежеством и страстью, это невозможно. Вы обязательно будете что-то говорить. И сначала, может, не очень умело, не очень опытно, но постепенно более уверенно. С опытом вы будете говорить потрясающие вещи. Вы начнете распространять эту благость повсюду. А иначе зачем она нужна? Если мы для личных интересов благость используем, это уже страсть. Она трансформируется в страсть, в славу. В собственное удовлетворение. Поэтому учимся отдавать благо. Не только близким. Когда время истечет, скажете. Как научиться сдерживать гнев? Женщина пишет записку. Для женщины нужно что-то сказать. Гнев по определению сдерживать невозможно. Но его нужно направить правильно. Он используется в двух случаях разумно. Когда вы обучаете кого-то и боретесь с его невежеством, как учитель в школе, он может крикнуть, разгневаться, но для обучения он используется. Это позитивно. И когда вы видите какого-то оскорбителя, агрессора, тоже можете гнев проявить туда, чтобы остановить его агрессию. В остальном гнев должен контролироваться. Как? Как? Смотрите. Он возникает. Кто-то делает что-то неправильно. Или просто вы раздражены. Но когда вы гневаетесь, говорите правду. Не говорите лжи. Не унижайте людей. Вот все. Вот это контроль. Можете просто громко, гневно говорить правду. Истину. Я ведь тоже иногда со сцены что-то громко говорю. Это гнев. Это не сценическое. На самом деле, когда я говорю о каких-то вещах, я могу разгневаться. Вот, скажем, какие-то вещи меня трогают, я могу уже раскричаться на сцене. Но это выражено философски. Это нормально. Можно понять. Но когда идет какая-то брань, унижение, оскорбление, вот это остерегайтесь. Гнев опасен, а не нравится. Как быть? Когда человек жалуется, говорит о своих недугах, неудачах, плачет, работы нет, отношений нет и так далее, а ты впитываешь, как губка, и после этого разговора подавлен, потеря энергии. Кто-то должен быть врачом, кто-то должен помогать людям. В данном случае мы чувствуем слабость свою. Что это отнимает у нас энергию, у нас мало сил становится, нам нужно больше сил для этого. Поэтому нам нужна медитация, духовная практика, если мы хотим быть в хорошей форме все. Например, если вы учитель, вы соприкасаетесь с невежеством, если вы врач, вы соприкасаетесь с болезнями, если вы работаете в тюрьме, начальник, вы соприкасаетесь с преступниками, с нечистотой, приходится соприкасаться, значит, нужно еще очищение. Особенно для лидеров. Это учитель, это врач, это управляющий класс людей. Для них предписано вины. Каждое утро даже мгновение ума должно быть. Он должен счастливый снова идти к месту своей деятельности. Иначе, если он не будет этого метода очищения, если он не омывается, то эта грязь, она сделает его слабым. Он разжируется в своей работе. Поэтому мы говорим медитация. Потому что вы здесь класс разумный. Это видно, что вы пришли уже из другого социального устройства, как бы уклада. Это не советский рабочий класс. Вы представляете себе другую прослойку общества. Вам необходимо очищение, чтобы обрести могущество, влияние. А это чистота. Все начинается с чистоты. Истина — это чистота. Это чистый воздух. Это чистая вода. Чистая земля, чистые помыслы, чистая речь, чистые браки, чистая любовь. Это есть.
которая есть абсолютная истина. Это чистая культура. Культура одна должна быть, к которой мы стремимся. Возможно, мы не соответствуем всей этой культуре, но мы стремимся туда, у нас нет конфликта. Мы помогаем друг другу. Мы одна система. Поэтому, если вы хотите вот, иметь защиту, нужно иметь силу. Я занимаюсь медитацией каждый день, 30 лет уже. Поэтому я говорю об этом. Иначе как я смог бы выходить на сцену и говорить об этом? Это было бы, я думаю, невозможно. Свою бы жизнь устроить, правда? У меня любимый человек не верит в Бога. Могу ли я как-то влиять на это и как правильно мне себя вести? Я хочу быть с этим человеком в будущем, как воспитывать детей. Как воспитывать детей? Спасибо. Есть люди разных категорий. Есть 4 категории людей, которые приходят к Богу, есть 4 категории, которые к Богу никогда не приходят. Это разные гуны, разные качества. Вы должны рассмотреть вашего любимого человека, какой категории он принадлежит сейчас, чтобы понять, как с ним общаться дальше. Люди, которые приходят к Богу, 4 категории. Первая категория — это люди страждущие. Ну, они страдают в жизни, вот они идут к Богу, молятся в храма. Дай мне здоровье. Никто мне не может помочь, я страдаю в жизни. Это первый поведительный фактор для многих людей. Вторая категория людей — это люди выше разумом. Они молятся, потому что хотят увеличить свое богатство. Они тоже страдают, но по-другому. Трудно поддерживать семью, трудно поддерживать себя, слишком много усилий, слишком много работы, они страдают от этого всего. Они хотят: дай мне денег, дай мне, поправь мое положение. Пошли мне удачу в жизни. Я устал. Что-то в этом нужно. Третья категория еще выше. Эти люди любознательные. Им интересно, что это такое вообще. Как? Научно ли вообще? Надо разобраться. Что это? Философия или слепая вера? Дайте почитать. Я хочу понять. Они любознательные. Они приходят к Богу через просто обретение знаний. Потому что это наука, это не религия на самом деле. И четвертая категория, наилучшая из них, это ищущие абсолютную истину. Это редкие люди, которые ищут абсолютную истину. Они живут как бы по общечеловеческим законам, божественным законам, стремятся к этому. Они имеют единство. Вот 4 категории, которые приходят к Богу люди. И они по-разному понимают Бога, конечно же, и видят эти люди. Из них вот эти вот ищущие больше всего видят. Больше могут рассказать. Это 4 категории, которые не приходят к Богу. Это люди. Первое — это плохое слово. Нарадхама на санскрите, переводить не буду. Ну, подонки. Так скажем. С плохими качествами люди. Они воруют, обманывают. Поэтому они не к Богу идут, а идут в мир преступности спускаются. Не просят ничего. Другая категория. Мудхи, первая категория. Это глупцы, это глупые просто люди, которые не способны мыслить. Они просто как хищные животные, всю жизнь работают, не задумываясь ни о чем. А вот Нарадхама выше, они преступной деятельностью занимаются. Выше этого люди, знающие священные книги и выдающие себя за духовных людей, но они все перетолковывают на свой лад ради собственной славы и выгоды. Вот это опасная очень категория, потому что это может как бы внешне относиться к духовности, но на самом деле они не духовные люди. Они с эгоистическим материальным мотивом перетолковывают священные книги. На этом зарабатывают славу себе и престиж. И наивысшая категория, самая опасная из этих 4, это демоны. Вот мы говорили о ракшасе, которые утверждают, что я Бог в этом. Меня слушать. То есть это такие титаны, могущественные, злобные существа, завистливые существа. 4 категории. Когда говорите «не верит в Бога», это еще ни о чем не говорит.
Разумный человек тоже не должен верить в Бога слепо. Это вопрос разума, может. С чего я должен верить в Бога слепо, скажите? Если я современный человек. Мне нужны какие-то основания. Если говорить о разуме, разум не будет слепо принимать ничего. Но и слепо отвергать тоже не будет. Но не верю, потому что у меня нет оснований, нет никаких доказательств. Это, если это позиция, это нормально. Это разумная позиция. Получив какие-то доказательства, человек скажет, да, теперь я полагаю, что что-то есть. Можно поинтересоваться. Как атеисты. Не путайте, атеисты — это не те, кто не верит в Бога. Это те, кто хотят стать Богом. То есть понятие Бога есть у них. Это люди, которые хотят обрести могущество. Они изучают, как ученые, законы материальной природы, чтобы овладеть ими и управлять. Это позиция атеиста. А вот продукт атеизма — человек просто не способный верить или понимать. Это продукт атеизма, когда люди просто жизнью наслаждаются, они забывают о философии, какие-то поиски, причины, все причины. Теряют разум. Это продукт атеизма. Поэтому разберитесь, он продукт атеизма, или атеист, он как ученый, или просто у него нет опыта, он скептически к этому относится. Разберитесь в его качестве. Есть люди просто хорошие, они в Бога не верят, но не отрицают. Они мирные люди, как бы. Я их называю, они на самом деле верующие просто, они верят по-другому. То есть качество — это всегда хорошо, хорошее качество. Потому что когда я не верю в Бога, сейчас я понимаю так, в широком смысле, знаете, как я это понимаю, что я не хочу связываться с религией, потому что там не разберет. И я тоже не хочу связываться с религией, там не разберет. Я хочу найти Бога в сердце. Я убежден, что Он там есть. Я знаю. Вот об этом я хочу говорить. Вот это и есть настоящая религия. Вот об этом речь. Поэтому, если человек не верит в Бога, ну хорошо, меня пригласили однажды на собрание всех конфессий в Алма-Ате. Позвонила женщина, мы с ней знакомы, хорошая очень. Она не верит в какого-то Бога, так религиозно, но она считается духовной, таким космополитом, она помогает, вот, организовывает такие вещи. Я говорю, я не пойду туда, знаете, там каждый говорит о своей религии, только там конкуренция. Не хочу вот вмешиваться в эту конкуренцию, быть частью конкуренции. Но она меня уговорила, говорит, как же так, знаете, уже все лучше, вот мы уже шаг за шагом, к этому вот к пониманию, к миру, ну приходите, ну пришел. Пришел, сижу в зале, выходит, пристели конфессии, и опять все то же самое, каждый говорит о том, что его религия лучше, ну, намекает, конечно, на это, и все так вот сидят с кислыми лицами, все вот такая атмосфера. И тут моя очередь, и я тоже говорю, что есть такая, такое учение, оно, конечно, самое лучшее, как лучше. Я думаю, ну вот что, ну вот как, я говорю, ну зачем туда приходить? И тут я иду на сцену, меня вызывает из Бхагавата Пураны Сутра. Во! Вот это я могу сказать. Я вышел на сцену и заявил, какая религия самая лучшая? Все подумали, ну это вообще наглец. Все остальные хоть как-то дипломатично это говорили, это прямо вообще заявляет. Ну вообще беспардонно вообще, что он себе думает. Ну я при полицию говорил, просто возмущение такое, если я дальше не буду. Я говорю, это написано в Бхагавата Пуране, как и религия лучше. И все затаили дыхание. Аж испугались. А вдруг наша религия не лучшая тогда, если там нет авторитета. Сербается конкуренция. Но это шлока потрясающая. Мне не пришлось ни комментировать, ничего. Все было ясно. Та религия лучше, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. И зал зааплодировал. Всем понравилось. Мы должны закончить сегодня. Эти вопросы мы сохраним на завтра. Спасибо большое.